В эфире специальный выпуск программы «60 минут по горячим следам». Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Итак, выбор сделан. Четыре региона – ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области – большинством голосов за то, чтобы стать новыми субъектами России. Это предварительные данные. После подсчета 100% бюллетеней в ДНР идею воссоединения поддержали более 99%, в ЛНР – более 98%. В Херсонской области 87%, а в Запорожской 93%. По итогам референдумов власти регионов готовят обращение к президенту России. «Добро пожаловать домой, в Россию», так уже прокомментировал результаты голосования зампред Совбеза России Медведев. Но генсек НАТО Столтенберг в разговоре с Зеленским референдумы назвал нелегитимными, а еще сказал, будут санкции. Их уже ввела Британия. Сегодня пообещала Канада. А также проснулся Европейский Союз. Сегодня Еврокомиссия продолжит новые ограничения против России, в том числе введение потолка цен на нефть. Ну и США, кроме новых сокрушительных, как было обещано, санкций, гегемон поздравил бывшие регионы Украины в свойственной только ему, гегемону, манере. Блинкен пообещал Украине еще 1 миллиард долларов на войну с Россией. Это вдобавок к еще 12 миллиардам от Байдена. Ну и главное, госсекретарь США заявил, что Байден не возражает против того, что Киев будет обстреливать Донецк, Луганск, Мелитополь, Херсон американским оружием даже после их присоединения к России. При этом все тот же Блинкен и генсек Столтенберг продолжают говорить, что ни США, ни НАТО не являются частью конфликта на Украине, а накачка Киева оружием не означает участие в конфликте. По словам Столтенберга, наращивание сил НАТО у границ с Россией направлено исключительно и только на предотвращение конфликта, а не на войну. Видимо, 8 лет тренировок украинских боевиков тоже не является участием в конфликте с Россией. И это если мы с вами не станем говорить о том, кто именно обозначает цели и управляет артиллерийскими системами ВСУ. То есть, ну как ни крути, гибель украинских гражданских и наших военных полностью на совести НАТО. Хотя о какой совести речь?
Голосование на дискредитированных референдумах, организованных Россией в четырех оккупированных областях, подошли к концу. Около 4 миллионов людей из восточных областей Донецкой, Донецкой, Луганской, а также из южных областей Херсонской и Запорожской или сейчас голосовали.
Сейчас вернемся к этим словам. Техническая сложность. Исправляем. Ну и вообще мир вышел на новый уровень. США фактически открыли ящик Пандоры и устроили теракт на объекте стратегическая инфраструктура. Просто для понимания, Европе и «Газпрому» строительство двух северных потоков обошлось в 17 миллиардов евро. Прямо сейчас поставки Европы идут только через Украину, а также через турецкий поток. То есть европейской промышленности США приказали долго жить, но такова цена политической зависимости. Это страшная сила, и теперь Европа будет платить за нее по полной. Ценой будет деиндустриализация и погружение в глубокий экономический кризис, а вот США весьма прагматично и с упоением продолжат потрошить Европейский Союз, который им и слова не может сказать. Ну и особенно благотворно с точки зрения Вашингтона взрыв на Балтике повлияет на метущуюся Германию. Теперь отказаться от поставок танков «Леопард-2» Киеву, Берлин не сможет. Платить Европу должна теперь и ядерная угроза, несмотря на то, что генсек НАТО не считает, что есть большая вероятность применения ядерного оружия на Украине. Столтенберг призывает относиться к этому очень серьезно. В Киеве это заявление восприняли как план к действию, попросили все западные страны, обладающие ядерным оружием, не задумываясь, применить его против России. Еще безумнее выступил глава СНБО Украины, мы помним его, Данилов. Он пообещал в самое ближайшее время обнародовать украинцам инструкцию, что делать, если применят все-таки ядерное оружие. При этом Данилов подчеркнул, что даже возможное использование ядерного оружия не остановит Украину в ее борьбе с Россией. Понимаете, пожалуйста, как хотите. чуть-чуть понятнее высказался директор ЦРУ Бёрнс. По его словам, на данный момент очень трудно сказать, блефует ли Путин, но разведка США пока не видит каких-либо практических доказательств того, что Россия приближается к применению ядерного оружия. Бёрнс добавил, что Запад должен прямо сказать Путину, что готов к Третьей мировой. Смотрим.
Россия еще раз повторила свои угрозы применить ядерное оружие, если русские территории будут атакованы при помощи обычного оружия.
У Путина и российских военных есть доктрина, и они могут угрожать применить ядерное оружие в региональных конфликтах. Это просто продолжение его озвученных ранее угроз на протяжении всей этой войны.
Что мы имеем в виду, когда говорим о тактическом ядерном оружии?
Когда мы говорим о тактическом ядерном оружии, есть два соображения. Во-первых, у них меньшая дальность, это не межконтинентальное оружие. А во-вторых, мощность оружия намного ниже. Но, в конце концов, несмотря на то, что дальность действия и мощность меньше, применение ядерного оружия все еще ужасно.
Вы видите какие-либо признаки того, что Путин движется в направлении к использованию ядерного оружия?
Ну, мы должны очень серьезно отнестись к такому роду угрозам, учитывая все, что поставлено на карту. И вы знаете, что риторика, которую использовали он и другие высокопоставленные российские лидеры, безрассудна и глубоко безответственна. Мы не видим сегодня в разведывательном сообществе США никаких практических доказательств того, что он приближается к фактическому применению, что существует неминуемая угроза применения тактического ядерного оружия. Но, как я уже сказал, мы должны относиться к этому очень серьезно.
Так он что, блефует?
На данный момент очень трудно сказать, и, как я уже сказал, мы должны относиться к этому очень серьезно. Следить за признаками фактической подготовки, а также, и это роль политиков, а я больше не задаю тон политики, очень прямо разъяснять о серьезных последствиях, которые вытекают из любого применения ядерного оружия.
Президент не внес ясность в то, какими будут последствия, скажем, если Россия применит ядерное оружие. Кажется, Джейк Салливан говорил, что США будет действовать решительно. Как вы думаете, этого достаточно?
Мы должны отчетливо это артикулировать публично. Я предполагаю, надеюсь, что за кулисами русским четко начертили красные линии. Я не знаю в настоящее время, я не общаюсь с ними, но я знаю, посидев на многих встречах с Майком Помпео, им нельзя оставлять место для маневра. Необходимо установить четкие красные линии. И администрация может еще не знать, что это такое, но я слышу много разговоров и болтовни людей, которые говорят, нам нужно дать Путину спуск, может быть, позволить украинцам уступить. Это неправильный подход, потому что Си Цзиньпин будет использовать эту тактику всякий раз, когда речь заходит о Тайване, а Аятолла в Иране будет продолжать использовать эту тактику, когда речь идет о получении ядерного оружия. Нас не могут шантажировать государства-изгои, обладающие ядерным оружием. Если мы это сделаем, то потеряем все наши рычаги влияния по всему миру.
То, что мы слышали, конечно, указывает на странные абсолютно события в Соединенных Штатах Америки, в том числе устами Карин Жан-Пьер нам сообщает, что Путин не готовится к тому, чтобы использовать ядерное оружие, но мы, тем не менее, президента России накажем. Тем удивительнее, что аналогичное наказание Российской Федерации уже сейчас обещают даже за взрыв газопровода, хотя до сих пор не доказано, кто взорвал, но и у России, конечно, нет совсем никаких оснований взрывать трубу. Помимо угрозы возможного ядерного удара, Украина серьезно задумалась о том, как именно противостоять новейшим российским дронам, ведь прямо сейчас цветущая герань продолжает массово наносить удары по военным объектам и складам боеприпасов ВСУ в Одессе и Харькове. Более того, в результате атаки герани был уничтожен штаб опор командования ВСУ «Юг». Кадры мощного взрыва на ваших экранах, то есть Россия начала таки точечное применение новых дронов, при этом все чаще пишут о прибывающих в Москву военно-транспортных самолетах из Ирана. На Украине волнуются, Россия нашла замену хваленым «Байрактарам», которые, судя по всему, уже заканчиваются и постепенно выходят из моды средств ведения боевых действий. Турция посчитала, что цена на «Байрактар» в сотни, а то и тысячи раз превышает стоимость «Герани». На Украине же собственные средства давно закончились, и ничего лучше, как собирать собственные еле летающие беспилотники, там не придумали. Мальчишки-партизаны, как они сами себя величают, в подвалах на коленках собирают электронные детали для кустарного производства, лишь бы взорвалось, как говорится, а где именно, уже совершенно не важно. Интересно, видела ли эти конкретные кадры? Урсула фон дер Ляйен, заявляющая, что Россия будет разбирать холодильники и микроволновки ради микросхем. Но разбирает, вы видите, не Россия.
Я
надеюсь, мы там будем.
There's now a new drone on the battlefield.
На поле боя новый дрон, который стал популярным благодаря войне на Украине. Он называется Switchblade Drone. Раз и готово.
And done drone.
Этот дрон несет боеголовку в себе и самоподрывается, уничтожая таким образом танки и бронемашины. Украинские ботаники стали партизанами. Для украинских ботаников делать дроны в подвале в линии фронта на Донбассе – партизанская война следующего поколения. В тусклом свете юные ботаники трудолюбиво собирают по кусочкам электронные детали, разбросанные по всему столу, пока артиллерийский огонь звучит на фоне.
Ну вот есть взвод, и во взводе есть отделение. Вот, например, я ответственный за взрывы, а те ребята работают в направлении роботов для разминирования. Их задача заставить их двигаться, моя взрываться.
Все, кто занимается разработкой, самодельными взрывными устройствами, роботами и так далее, все люди из Твиттера. Они все достаточно просвещенные. Это добровольцы, которых мы просто нашли в моих подписчиках в Твиттере.
Эти дроны стали настолько популярны в войне на Украине, что многие страны стали разрабатывать свои собственные версии Switchblade. Китай и Россия также разрабатывали свои версии этих дронов. Москва использует беспилотник, похожий на американский Switchblade. Но Россия говорит, что они в два раза мощнее. Беспилотник называется Луап-500.
Called the Laup 500.
Для действий на Украине Россия использует дроны, известные как иранские беспилотники. И эти камикадзе-дроны наносят сильнейший вред украинской армии. За последнюю неделю иранские дроны «Шахет-136», которые были отправлены в Россию, совершили несколько разрушительных атак на украинские войска.
Еще раз для понимания, параллельно Вашингтон не прекращает вооружать украинских боевиков. Блинкен обещает Украине еще $1 миллиард. Мы устали считать, но 12 были, еще 1 миллиард добавляют. Ну и главное, госсекретарь США заявил, что Байден не возражает против того, что Киев будет обстреливать Донецк и Луганск. Мы уже говорили, давайте мы посмотрим те самые скандальные абсолютно заявления, которые были сделаны по результатам проведения референдума, еще раз для понимания. В самые ближайшие, то ли часы, информация не разглашается, то ли дни, а руководство областей ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожской области готовятся обратиться к президенту России.
Голосование на дискредитированных референдумах, организованных Россией в 4 оккупированных украинских областях, подошли к концу. Около 4 миллионов людей из восточных областей Донецкой и Луганской, а также из южных областей Херсонской и Запорожской посетили участки голосования. Оспариваемые территории занимают 15% украинской земли и практически равняются территории Португалии.
Предварительные результаты российских так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины показали, что подавляющее большинство проголосовавших хотят вернуться в Российскую Федерацию. 97% проголосовало за присоединение к России. Кто бы сомневался? Запад и Украина осудили референдумы, назвав их фиктивными. Кто бы сомневался? Отказавшись признать результаты, голосование дает возможность президенту Путину аннексировать 4 эти территории в ближайшие дни и предоставить им полную защиту, в том числе и ядерную.
Я думаю, основной страх заключается в том, что Россия скажет: «Так, смотрите, эти регионы проголосовали за присоединение к России, за то, чтобы быть частью России. Мы будем рассматривать эти регионы как часть России, и любое нападение на них будет рассматриваться как нападение на Россию».
А теперь мир, затаив дыхание, ожидает, как Россия будет защищать эти аннексированные территории.
Это те угрозы, которые мы слышим от самых высокопоставленных лиц, включая Владимира Путина в Москве.
Да, если они признают эти территории как часть России, они смогут угрожать ядерным ответом. Если Украина попытается забрать эти территории назад силой, определенно ситуация очень опасная.
Однако Белый дом и его союзники отвергают попытки Кремля украсть украинскую землю.
Мы никогда не признаем эту территорию ничем иным, кроме как частью Украины. Мы продолжим сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, чтобы Россия несла ответственность, а также продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы стоим плечом к плечу с нашими союзниками по всему миру в вопросе непризнания результатов, которые объявит Россия.
Мы ясно заявили о том, что мы готовы и введем новые и жесткие санкции в отношении России за аннексию территорий. Мы никогда не признаем аннексию украинских территорий России. И мы также ясно заявляли о том, что Украина в полном праве защищать всю свою территорию, а также освобождать свою территорию, которая была незаконно захвачена так или иначе Россией. И снаряжение, оружие, которое поставляем мы и многие другие страны, очень эффективны в этом. Как мы только что видели на северо-востоке Украины. И как мы видим на юге страны. Статус этих территорий ни для нас, ни для украинцев не поменялся. Украинцы продолжат делать все необходимое для освобождения захваченных территорий. А мы продолжим помогать им в этих усилиях.
Ну и для понимания, накануне вечером Киев запросил созвать срочное заседание Совбеза ООН для обсуждения референдумов на неподконтрольных территориях. Зеленский лично уже в привычной ему манере выступил по видеосвязи. Потребовал гарантии безопасности для Украины. Сказал, что в случае признания Москвы референдума в 4 бывших украинских областях он больше никогда не будет говорить с Путиным. Мол, разговаривать будет не о чем. И если следовать ее логике, то получается, что раньше разговаривать было о чем. Возможно, он рвался обсуждать и выполнять Минские соглашения с 2019 года или в Стамбуле. Словно бы не Киев развернулся и перестал соблюдать уже достигнутые договоренности. Да и в целом, чисто в теории, о чем Путин может поговорить с вассалом Белого дома, о погоде едва ли. Госпред России в ООН Небензи напомнил Зеленскому, что именно он в ноябре 2021 года и посоветовал жителям Донбасса, считающим себя русскими, уехать в Россию во благо детей. Также российский дипломат предупредил, что процесс референдумов может пойти и дальше, в случае, если Украина не изменит свою политику. В свою очередь, американский постпред в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала референдумы бутафорскими, а Путина обвинила в том, что это он открывает ящик Пандоры.
Зеленский в одном из интервью в августе прошлого года заявил, что всем, кто считает себя русским и любит русский язык, ради своего блага и блага своих детей, стоит убраться из Украины в Россию. Теперь жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей выполняют его циничную рекомендацию, возвращаясь на родину и забираясь при этом с собой земли, на которых столетиями жили их предки.
Та часть людей, которые живут сегодня на оккупированном, на территории оккупированных Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Еще раз, родина или ты гость? Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной, и ты считаешь, что наше дело правое нам в Россию, вот мы русские, это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русским. Просто никогда. Не важно, сколько это оккупировано. Понимаете? Это как стена в Германии, которая была. Это не важно. В любом случае, люди, история воспользуется моментом, и стена рухнет. Если не договорятся, все равно воспользуются моментом люди. Это невозможно. Поэтому я считаю, для будущего своих детей и внуков, ты любишь Россию и считаешь, что ты всю жизнь пребывал на территории Украины, и всегда это было, я чувствовал, что это Россия. И так, если ты так чувствуешь, я считаю, что ты человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Это правильно.
Сегодня от Киева отвернулось население не только Крыма и Донбасса, но и Херсонской и Запорожской областей. И этот процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов. И не начнут, наконец, руководствоваться интересами своих граждан, а не слепо исполнять волю тех, кто довольно потирает руки от того, что столкнул в бане два братских народа.
Что? Давай, Путин, не подводи нас! Мы за тебя руками и ногами!
Ломай руками, мы за Путина!
Давай. За Россию! За Россию! Это даже не обговаривается! Все!
Мы балакать не можем по Украине, только Россия.
Да нам нахуй не нужен.
В случае принятия фиктивного референдума Россия откроет ящик Пандоры, который мы не сможем закрыть. Мы просим вас присоединиться к нам в подтверждение нашей приверженности Уставу ООН и принять этот вызов с головой, если Россия решит оградить себя от ответственности здесь, в Совете. Тогда мы обратимся к Генеральной Ассамблее ООН, чтобы послать Москве недвусмысленный сигнал. Мир должен сплотиться и защитить Устав Организации Объединенных Наций.
Кстати, те женщины пожилого возраста, что кричали «Путин, не подведи! Путин, мы за тебя!» По версии Анны и Лены Бербок, были предварительно убиты, изнасилованы и потом в таком настроении пошли на референдум. И все это, конечно, безумие, страшный позор для коллективного Запада. Посол России в США Антонов заявил, что найти способы мирного урегулирования кризиса не получится. Пока этот самый коллективный Запад использует режим Зеленского как военного наемника против России. Впрочем, использует Запад не только Зеленского, но и весь теперь уже Европейский Союз, всех европейских союзников. Причем методы прям так откровенно рэкетирские, что ли, если не сказать террористические. Возвращаемся к разговору про «Северный поток-2». После взрывов морских газопроводов был взорван первый и второй трубопровод. В Белом доме заявили, что готовы помочь Европе, вдумайтесь, преодолеть все последствия. То есть сам взорвал, сам помог. Добро пожаловать в криминальную, как говорится, политику. В том, что на газопроводах в Балтийском море при этом были именно взрывы, а не что-то там где-то сломалось, сомнений не возникает. Шведские сейсмологи считают, что утечки на северных потоках связаны со взрывами, а не с землетрясениями. По их расчетам, ну, во-первых, землетрясения зафиксированы не были, а подрыв трубы соответствовал по мощности 100 килограммам динамита. Да и датская геологическая служба зарегистрировала 2 толчка в Балтийском море в то же время, когда и произошли утечки. При этом Вашингтон цинично признается, что произошедшее – это акт саботажа. Что бы это ни значило. Вопрос – кто это сделал? Ответ, наверное, лежит на поверхности. Однако признать, что США пошли на диверсию против стран ЕС, европейские элиты, конечно, не могут. Глава Еврокомиссии призвала наказать жесточайшим образом виновного в разрушении северных потоков. При этом кто виновен? Кого наказать? Урсула не сообщила, но тут же помог пан Моравецкий, польский премьер. Первый в мире выступил с утверждением, что взрывы могла устроить Россия. Зачем это делать России? Ведь газовый вентиль находится в Москве. Мы могли бы просто его перекрыть. Но и в свою очередь немецкое издание «Шпигель» со ссылкой на источники сообщает, что власти США несколько недель назад, вы не поверите, предупреждали Германию о возможных атаках на газопроводы в странах Балтии. Но последние несколько месяцев американский флот проводил в этом районе учения с использованием подводных дронов. Хотя эксперты сходятся во мнении, что есть только одна страна, которой отключение трубопроводов выгодно, и это, конечно, не Россия. Более того, бывший глава МИД Польши Сикорский, тот самый, который обещал показать России свои, простите, яйца, это прямая цитата, фактически сдал своих хозяев и сразу после теракта на газопроводе написал, смотрите у себя в Твиттере, твит до сих пор легко ищется в интернете, он его не стал удалять. Он написал «Спасибо, Америка».
Сегодня Сегодня европейские лидеры обвиняют Россию в саботаже двух подводных газопроводов в Балтийском море. Украина называет это террористической атакой. Власти расследуют утечки в трубопроводах «Северный поток-1» и «2», жизненно важных источниках природного газа для Европы. В понедельник давление в них внезапно упало. Видео демонстрирует пузыри на месте возникшей утечки, которые появились после подводных взрывов.
Мы видим весьма необычную сцену в Балтийском море в Дании. Сейчас кажется, что поверхность моря кипит, как котел. Это все происходит из-за утекающего из трубопровода газа. Самолетам и кораблям приказано не приближаться к этой зоне. Аналитики говорят, что практически нет шансов, что в трубопроводе одновременно возникло три утечки, поэтому есть опасения, что это диверсия. Что важно, это время, когда это произошло. Это случилось аккурат тогда же, когда запустили новый газопровод, который будет подавать газ из Норвегии под Балтийским морем в Польшу. И этот трубопровод поможет Европе и особенно Польше избавиться от зависимости от российского газа. Пока нет никаких доказательств причастности Москвы. Аналитики утверждают, что у Москвы мог быть мотив показать Западу, что такая энергетическая инфраструктура может быть небезопасной.
Подводные трубопроводы «Северный поток-1» и «2» связывают Россию и Германию. Три красные точки обозначают места обнаружения утечек. Несмотря на то, что трубопроводы пока не доставляют российский газ в Европу, топливо в трубах все еще есть. Исследователи обнаружили возможные взрывы в местах утечек.
Премьер-министр Польши обвинил Владимира Путина в использовании трубопроводов «Северных потоков» как инструмент войны. Он никого не обвинил в атаке трубопроводов напрямую, но посыл был ясен.
Сегодня мы столкнулись с диверсией. Пока нам известны не все детали, но ясно одно – это точно диверсия. И эта атака обозначает новый уровень эскалации войны на Украине.
Мы не исключаем ни одного возможного сценария и не будем строить предположений о мотивах или действующих лицах. Что мы можем установить, так это то, что речь идет о вероятном саботаже. Ситуация в области безопасности, в непосредственной близости от нас и во всем мире в настоящее время очень неопределенная и непредсказуемая. Это то, что мы обсуждали совсем недавно, в субботу, и в том числе с генеральным секретарем ООН в Нью-Йорке. Сейчас важно, чтобы ЕС и НАТО продолжали оставаться едиными.
Если посмотреть на сложность самой атаки и исполнения такого акта саботажа, становится понятно, что вовлечен государственный субъект. А в Прибалтике есть единственный субъект, обладающий возможностью и мотивацией. И это, очевидно, Россия.
Мы видели, как напряжение упало в обеих трубах Северного потока 1 и 2. Сами операторы Северного потока говорят, что они не могут сказать, когда поток можно будет возобновить. Поставки по Северному потоку уже были остановлены ранее в этом месяце.
У вас есть подозрения, к чему Европа начинает готовиться?
Несколько стран не уверены, что это саботаж. Это приведет всех в состояние повышенной готовности. Мы знаем, что несколько стран находятся в состоянии повышенной боеготовности по поводу другой инфраструктуры, потому что мы думаем, что это могла сделать Россия. И это сеет тревогу по всей Европе, поскольку мы знаем, что за этим может последовать.
А это уже чудесная Эстония, где после тренингов о том, как справлять нужду в кошачий туалет или пакет, когда и если Путин отключит электричество, население начали готовить открыто к войне с Россией. Внимание! По эстонским дорогам прямо сейчас приводят большое количество танков и БТРов. Войска двигаются в сторону Нарвы. Технику везут вроде как на учения, но местные СМИ обратили внимание, что в Нарве нет танковых полигонов, а танки теперь есть. Очень странно. Учения называются «ШИП-22». Более того, на войну с Россией эстонцев, судя по всему, поведет лично премьерка Кая Каллас. Каллас посетила внезапные учения резервистов на границе с Россией. Смотрите, воинственная премьерка возомнила из себя амазонку, берет в руки джавелин и катится на каком-то закамуфлированном, очень похоже на багги, кабриолет. Для чего ей это, непонятно. Эстонцам было бы легче, конечно, если бы Кая Каллас возомнила себя, например, электриком. Или, например, кочегаром. Пользы было бы больше, но нет. Решение о проведении внезапных и крупнейших в истории Эстонии мобилизационных сборов приняли 6 дней назад и призвали 3000 резервистов, говорят, это ответ на нашу с вами частичную мобилизацию, под которую попадают 300 тысяч человек.
Я приехала посмотреть, как проходит учение ШИП-2022. И очень приятно видеть, что на самом деле проделано много работы, людей собралось много, и воля к обороне очень высока. Все резервисты полны желаний, если такая необходимость возникнет, в любом случае защищать Эстонию. Мы проводим проверки, тренируемся, упражняемся для того, чтобы это никогда нам не пригодилось. Итог всем делам здесь подведем потом, когда сборы закончатся. Тогда можно будет посмотреть, как проходил сбор, какие имеются отзывы от личного состава касательно всех этих учебных сборов. После этого уже можно будет дать общую оценку, как все прошло. Отзывы очень позитивные, снаряжение хорошее, выучка соответствует. Это как раз и важно. Я обращаюсь к вам, потому что последние несколько дней принесли новости, которые вызвали у людей еще большую тревогу. И я считаю, что в тревожные для мира времена необходимо откровенно говорить об этих вопросах. Россия организует фиктивные референдумы, направленные на аннексию захваченных ими территорий на Украине. Это даст им возможность сказать, что война на Украине – это также война против России. Путин угрожает ядерным оружием и объявил мобилизацию. Цель – запугать, и в этом нет ничего нового. В настоящее время прямой военной угрозы Эстонии нет, и мы не должны падать духом. Правительство решило призвать резервистов на внеплановые военные учения ШИП-2022. Мы проводили такие учения в прошлом и, конечно, будем проводить их в будущем. Вот что значит обороноспособность, готовность и уверенность в том, что в случае кризиса мы точно знаем, что делать. У нас есть боеспособные силы обороны, готовность к обороне и оборудование мирового класса. Мы организуем учения, чтобы убедиться, что они никогда не понадобятся.
Сосед России Эстония проводит внеплановые шестидневные учения с участием более 2800 резервистов. И хотя в Таллине заявляют, что не видят прямой угрозы для безопасности страны, очевидно, что это ответ эстонских властей на решение Владимира Путина о проведении частичной мобилизации в России.
Сегодня резервисты будут обучаться ведению боевых действий в составе отделения, а завтра в составе взвода. Мы хотим освежить все базовые умения и сноровку, которая необходима военнослужащим, пребывающим в запасе.
Всего в распоряжении эстонских ВС есть 30 тысяч резервистов. Обычно власти проводят учения раз в год, однако текущее учение – исключение.
Срочные новости приходят. Главы ЛНР, то есть Пасечник, и глава ДНР Пушилин только что заявили, что после проведенных в республике референдумов выезжают в Москву. Пушилин при этом сказал, что Донецкая Народная Республика в составе России, а решение будет принято быстро, изменения в законодательство внесены, тоже будут оперативно, перейдет к новой фазе ведения боевых действий. Давайте мы перенесемся на фронт. На прямой связи Александр Ходаковский, основатель, руководитель, командир бригады «Восток». Александр Сергеевич, тревожные новости из самых разных источников. Приходит информация о том, что ВСУ вот сейчас в этот период безвремени, будем его так называть, пока области проголосовали, но еще не вошли в состав Российской Федерации официально, активизируют наступательные действия по всей линии фронта. Можете ли подтвердить, опровергнуть, что сейчас на земле?
Существенно изменений никаких не произошло за прошедшие сутки. На самом деле нет такого глобального масштабного наступления со стороны ВСУ. Те горячие точки, которые были на вчера, они на сегодня так и остались горячими. Основная наша, так сказать, головная боль на сегодняшний день, основной предмет пристального внимания, объект пристального внимания – это Красный Лиман. Там противник не сумел взять город штурмом в лоб, пытается сейчас отрезать город от коммуникации, от снабжения и пытается взять его в полный охват. Сейчас Красный Лиман, скажем так, с большой землей соединяет одна только более-менее непростреливаемая дорога, по которой осуществляется снабжение и обеспечение. И есть риски, что противник сумеет выдвинуться на такие позиции, в которых он сумеет эту дорогу перекрывать или в целом отрезать Красный Лиман. Сейчас вот ведется упорная борьба за вот эти позиции, которые не дают взять в кольцо Красный Лиман и замкнуть там нашу группировку, которая сопротивляется. Поэтому сейчас все внимание приковано к Красному Лиману. На других участках пока никаких существенных изменений не происходит. Противник ведет или поддерживает ту интенсивность активности, которая была, наблюдалась в последнее время, в последние дни. Локальные боестолкновения, артиллерийские дуэли, обработка наших позиций имеющимися средствами огневыми. Пока все происходит вот в таком режиме. Артемовское направление продолжает уже оставаться направлением с высокой интенсивностью, но здесь инициатива находится в наших руках. Поэтому пока ситуация вполне понятная, прогнозируемая, но не везде, как в Красном Лимане, для нас благоприятная. Тем не менее, война – это война.
На что указывает разведка, ваши оперативные данные? Говорят ли о том, что ВСУшники пойдут в жесткий бой в ближайшие дни? Почему задаю этот вопрос? Вчера поздно вечером на брифинге в Пентагоне Блинкен, в том числе и представитель военного ведомства Соединенных Штатов Америки, фактически дали добро украинцам наносить удары, в том числе по освобожденным территориям. Ну, то есть мы с вами исходим из того, что сейчас войдут области в состав Российской Федерации, а ситуация только усугубится, плюс им выделяют 12 миллиардов, на следующий день еще миллиард долларов. Это какое-то новое оружие? Что нам известно? Какие у них вообще планы?
Ну, мы не ожидали, что с момента провозглашения этих территорий территориями, входящими в состав Российской Федерации, что-то кардинально поменяется или вообще что-то поменяется. Если что-то и может поменяться, только в сторону усугубления ситуации. Понятно, что теперь все идут на принцип, понятно, что мы еще сделали дополнительный шаг в сторону от любых каких-то переговоров с Украиной, потому что стало понятно, что ситуация уже в необратимой фазе, и из этой ситуации выйдет только один победитель в конечном итоге. Сколько бы процесс не занял времени. То, что американцы сейчас будут поставлять украинцам предоставлять дополнительные возможности, поставлять дополнительные какие-то единицы вооружения или снабжать боеприпасами к уже поставленному вооружению, это понятно. Ничего здесь неожиданного для нас нет. И с тем, что американцы поставляют, мы уже как бы соприкасаемся не один месяц и понимаем, что это из себя представляет. Поначалу понятно, что мы с некоторой долей иронии относились к этому, потом мы поняли эффективность этого вооружения, теперь мы адаптировались к нему и ищем свое противоядие, противодействие против этого всего. И находим вполне успешно. Понятно, что легче в ближайшие, месяц, наверное, точно ситуация не будет. И нам придется напрягать все усилия для того, чтобы противостоять коллективному противнику. Но, в принципе, мы ожидаем поддержки со стороны Америки или со стороны Запада коллективно Украины. И поэтому то, что мы в состоянии противопоставить, мы противопоставим. Выше головы, конечно, не прыгнешь, но в то же время мы сейчас имеем какой-то потенциал, наращиваем его. Понятно, что Украина еще не весь свой потенциал пустила в ход, несмотря на то, что у нее образовался затык на отдельных направлениях, в частности, вот на краснолиманском направлении. Она планировала, как мы говорили, прогнозировали, семимильными шагами доскакать до Луганска и взять снова под контроль те территории, которые в первые месяцы операции упустила. Но, тем не менее, война, она обоюдоострая, и Украина сейчас столкнулась с ситуацией, когда ее планы разрушились, и ей приходится сейчас бодаться за конкретный город, который имеет довольно стратегическое значение на этом направлении. Поэтому я думаю, что все будет, конечно, решаться в конечном итоге на поле боя, потому что политика, она уже свою роль отыграла. Все решения, которые были приняты, они уже приняты, о поставках и прочее. То, что наши территории будут подвергаться каким-то массированным дополнительным атакам, обстрелам, я не верю, потому что мне кажется, что это уже все достигло уже пикового значения. Мы и так постоянно претерпеваем от агрессии со стороны Украины, причем уже бессистемной, абсолютно неадекватной, когда обстреливаются мирные кварталы, а не какие-то объекты военные или политической инфраструктуры. То есть мы в любом случае столкнулись уже с тем, что они могли показать по максимуму. Но мы вряд ли что-то увидим.
Александр Сергеевич, цепляюсь за вашу фразу о том, что будет только один победитель. Я тоже исхожу исключительно и только из этого. Но, наверное, обратили внимание, вчера вечером было много бросов на тему того, что Залужный якобы позвонил Герасимову. Никаких сообщений, подтверждающих эту информацию, нет. Ранее при этом этот же самый Залужный в журнале «Тайм» хвалил Герасимова, называл его своим учителем. В общем, есть доказательства, эта статья в интернете на бумаге в том числе вышла. Это что за процессы? Нет ли на фронте ощущения, что какие-то ведутся договоренности где-то?
Никаких договоренностей не ведется. Наше верховное командование не опускается, скажем, до каких-то кулуарных договоренностей с украинским командованием. Мне кажется, что здесь просто мы наблюдаем сейчас политическую игру. Дело в том, что это уже отмечено аналитиками, и Запад в том числе вытаскивает персону Залужного как альтернативу Зеленскому. И сейчас офис президента Украины пытается всякими способами принизить роль и значение Залужного вот на украинском политическом полигоне. Поэтому мне кажется, что подобные вбросы, они в том числе вызваны еще и этой причиной. То есть показать, дискредитировать Залужного, показать, что он, так сказать, симпатизирует агрессору, что он выражает какие-то соболезнования, сочувствие. Но это внутриукраинская игра к нашему большому противостоянию, она практически не имеет никакого отношения. Мне кажется, что это все проходит мимо нас, и мы должны на это смотреть так созерцательно, никак не обращая на это внимания. Но я уверен, что, еще раз говорю, что никаких сепаратных, каких-то кулуарных договоренностей между нашим верховным командованием и украинскими представителями военного командования не ведется на сегодняшний день, не имеет места, и впредь иметь места не будет. Если существуют какие-то каналы взаимосвязи между штабами, то эти каналы очень опосредованные, и, насколько я понимаю и знаю, они протекают через, скажем так, третьи страны. Если возникает какая-то необходимость обсуждать какой-то конкретный вопрос, в частности, как с проведением обменов, то это осуществляется при помощи посредников, но не в процессе личного прямого общения.
Идем до конца. Нас, конечно, устроит только победа, ввиду того, что если не победа, то они пообещали нас уничтожить. И не могу не спросить про танки. Что за фиксация на «Леопарде-2»? Даже вчера после теракта на «Северном потоке-2» все, что смогли из себя выдавить украинцы, выдавливал лично из себя Подоляк, советник офиса Зеленского, сказал: «А, ну видите взрыв, дайте нам танки». Почему танки? Почему немецкие? Им не хватает своих. Что за дела такие?
Ну, мы на эту тему уже говорили, я просто продолжу мысль. Действительно, ну, с танками не назовешь, что в Украине там такое хорошее положение дел. Дефицит ощущается, потому что танки, как я уже говорил, это техника, которая достаточно уязвима для различных типов вооружений. Для танка представляет угрозу все, что выше 82-го калибра. Даже если мина просто прилетает в танк, то, поверьте, там она производит такое действие, что экипажу точно там не поздоровится. Не говоря уже про более современные системы поражения, такие как туры и прочее. Поэтому, конечно, танков в Украине не хватает, танки объективно Украине нужны, но почему немцы и почему леопарды? Ну, продолжим мысль, что это больше, скажем так, наверное, политическая подоплека здесь имеет место, потому что все-таки Украина пытается, она же ведь не самостоятельно принимает решения. Я думаю, что команду требовать от немцев танки дают ее кураторы, а кураторам, видимо, хочется Германию как можно максимально более плотно втянуть в этот конфликт. С одной стороны, эти кураторы наносят удар по Германии, отрезая от поставок российского газа, потому что Германия более всего пострадала в этой ситуации, имеется в виду из контрагентской стороны, которая покупает этот газ в России. С другой стороны, они пытаются затолкать Германию, которая делает такие опрометчивые заявления, что она готова, дескать, начать выступать в качестве гаранта безопасности, хочет войти в Совет, хочет в Совет Безопасности и прочее. Ну, Германия напрашивается, ее затаскивают, но не тем боком, каким бы она хотела войти. Поэтому, мне кажется, здесь политика играет первенствующую роль, и оценку надо делать, исходя из этого, прежде всего.
Сегодня, кстати, кто-то где-то разбудил Ангелу Меркель, бывший канцлер Германии, сказала: «Вы, пожалуйста, относитесь к словам российского президента серьезно». Цитату приводит газета «Süddeutsche Zeitung». Только что появилась заметка в «Шпигеле», мол, Путин не блефует, будьте, пожалуйста, поосторожнее, не закрывайте последнее окно возможности урегулирования этого кризиса. И про Израиль, точнее, даже про наши герани, хочется задать вам вопрос. Израиль же отказал Украине в поставках системы ПВО, но якобы есть сообщение, передает некие системы борьбы с БПЛА, которые сам Израиль использует против иранских дронов. В этом контексте наша герань насколько эффективно работает и угроза ли это серьезная, я имею в виду система борьбы с беспилотниками израильского производства, что мы о ней знаем?
В любом случае, закрыть небо глобальной сети не получится. Даже если и имеются средства, которые эффективны против конкретно этой модели, против герани, все равно повсеместно они работать не смогут и обеспечить вот такой надежный зонтик для украинской стороны, они объективно не смогут. Мы уже сталкиваемся с израильскими изделиями здесь на территории, потому что все, чем мы пользуемся на сегодняшний день, имеет свои кодировки, шифрования и прочее. Это все, как правило, вещи достаточно бытовые, и в принципе все эти ключи находятся у кого-то в руках и сконцентрированы. Есть там специальные приборы, наподобие аэроскопа, которые обнаруживают дроны в воздухе, обозначают их, скажем так, местоположение. Мало того, что не только дроны, но еще и операторы, которые с земли управляют этим дроном. И в результате, скажем, этого обнаружения можно наносить эффективные удары по дрону. И в том числе израильские такие установки работают на линии фронта, мы с ними сталкиваемся. Против конкретной Герани они абсолютно неэффективны. Возможно, у них есть какие-то другие модификации, которые они могут поставить. Но еще раз говорю, у всех у них имеется локальная зона действия. Они работают только на каком-то конкретном участке, могут закрывать какие-то конкретные объекты от действий с воздуха. Но их можно обходить и полностью закрыть небо, повторюсь, они не в состоянии.
Низкий поклон вам, Александр Сергеевич. Спасибо огромное за информацию. Как всегда, успехов, удачи, берегите себя. Александр Ходаковский на прямой связи, Донбасс, основатель, бессменный командир бригады «Восток», самый информированный, многоопытный боевой человек. Благодарю вас. Пожалуйста.
Да, спасибо. Так как у нас здесь первый эфир после проведения референдумов, то я могу точно сказать, что сейчас мы, как руководство республики, как, наверное, подавляющее большинство жителей республики, полностью удовлетворены референдумами и их итогами. Это абсолютный факт, потому что они удовлетворяют целому ряду критериев. Критерий этот первый, они удовлетворяют международным принципам. Они были проведены с точки зрения добровольности, они были доступны, они проходили без давления, если не считать абсолютно украинское давление в виде обстрелов и в виде попыток угроз и нанесения ударов по нашим территориям. Все остальное было выполнено безукоризненно. Поэтому важно для нас, что они полностью соответствовали настроениям людей. То есть люди, которые принимали участие в референдумах, сегодня они ликуют. Они сегодня рады, что мы получили такие большие цифры, достаточно неожиданно. То есть мы рассчитывали на цифры, которые могли быть немного меньше, и особенно на зарубежном округе, то есть на территории Российской Федерации. То есть, по крайней мере, если я говорю о цифрах Луганской Народной Республики, то мы получили более 400 тысяч явку. Это огромное количество людей, которые прониклись, прочувствовали, что они участвуют в историческом процессе, пришли и проголосовали. Для нас это принципиально важно, это важнейшая вещь. И, наверное, самое главное, то, чего мы ждали этого референдума, это юридический или правовой критерий. То есть мы выполнили все требования, которые предъявляются с точки зрения российского законодательства для использования закона о приеме в состав Российской Федерации.
Я так понимаю, плюс 7 миллионов человек, если считать все 4
Посчитаем
области.
Посчитаем точнее, чуть позже. Да, но сейчас я точно могу сказать, что по Донбассу проголосовало порядка 4 миллионов человек по Донбассу, ДНР и ЛНР. Да, то есть количество людей в Херсонской и Запорожской областях.
Многие выехали, но на территории Российской Федерации тоже можно было голосовать.
Вот этот небольшие колебания или разночтения, но то, что мы получили бесспорно 6-7 миллионов, это не вызывает ни малейшего сомнения. И Россия сейчас находится в том состоянии, когда она готова принять территории там, больше, чем Португалия, и с населением порядка 7 или там, даже 8 миллионов человек, которые показали свою лояльность, которые показали свое стремление быть в составе Российской Федерации. Вот это важнейшие итоги вчерашнего дня, вчерашнего голосования и предыдущих 5 дней, когда это все происходило. То есть вот это основной итог. А когда сейчас зарубежные, во-первых, деятели занимают, они все время, как обычно, да, там западная система пропаганды, она вбрасывает определенную лексику. Дискредитированные референдумы. Да? Чем? Чем же вас так мы дискредитировали референдумы? Садомазохистским высказыванием госпожи Бербок? Так это ваши дискредитации, это ваши фантазии. То есть в данном случае у нас никоим образом не касалось, это наших, то есть вы видели, то есть на вашем канале огромное количество видео с наших территорий, огромное количество людей высказывались, огромное количество людей демонстрировали, как они это делают, абсолютно открыто, там, демонстративно говорили, мы идем в Россию, мы голосуем за то, чтобы наши территории были... Мы с Россией связываем и совместное будущее, и защиту, и экономический рост, и процветание, и все. Свое будущее мы видим в России. И об этом говорили миллионы людей. И это без преувеличения, это абсолютные факты. А то, чем дискредитировала Украина, чем дискредитировали заявления западных политиков, так это их проблема. Нас это на самом деле абсолютно не касается, и никакого ни одобрения, ни порицания, ни характеристик от Бербок и ежи с ними мы точно не ждем. От Блинкина мы точно не ждем никаких характеристик наших референдумов. Мы идем четко прагматичным путем, который нас ведет в состав Российской Федерации. И мы по нему идем, и мы уже двинулись. Одна определенную часть, которая зависела от республик, мы прошли и от областей Запорожской и Херсонской. Сейчас наши руководители направляются в Москву, сюда, для того, чтобы передать официально документы с просьбой о включении в состав Российской Федерации. То есть это вот сам процесс, он уже начался.
Для наших телезрителей скажу, британская разведка разведывала, что в пятницу области войдут в состав Российской Федерации. Ну, ходят такие слухи. Спасибо британской разведке. Ну, то есть завтра, видимо, у нас будет четверг, когда будут подведены окончательные итоги, а потом в пятницу. Ну, все логично, молодцы, работают.
И, наверное, один из важных вопросов на международной площадке, это вот заседание Совета Безопасности ООН, где рассматривался вопрос о референдумах. Хотя на самом деле, с точки зрения международного права, с точки зрения гуманитарного права, надо рассматривать было вопрос о стремлении Украины сорвать волеизъявление наших людей. Сорвать одну из процедур, которая является основополагающей частью международного права, люди имеют право на самоопределение. Только мы же не знали, что надо обязательно спросить у Блинкина, можно ли нам самоопределяться или нужно попросить разрешение у Соединенных Штатов. Что нам обязательно нужно получить визу у Зеленского. Нам не обязательно спросить у госпожи Лиз Трасс, как благоволит ли она, что мы будем проводить референдум. Простите, мы такие темные, поэтому провели так, как провели. И будем делать так, как мы считаем нужным, так, как находится это в наших интересах. Поэтому, знаете, когда Зеленский приводит набор доводов и требует вывести Россию из состава международных организаций, то в первую очередь его требования надо адресовать к самому себе. То есть, во-первых, когда человек говорит об ударах, наносимых по Запорожской атомной электростанции. Да? Извините, обстрелы Запорожской атомной электростанции вела Украина. И это, по сути дела, констатировано практически всеми. Не всеми сказано. Не у всех такой мандат был на комментарии по этому поводу. Поэтому сказано, что она обстреливалась, и явно она обстреливалась не Россией. Давайте угадаем, кто же все-таки вел такого рода обстрелы. Введение ядерного шантажа? Ну вы меня простите, Зеленский в феврале еще начал рассказывать о том, как ему необходимо вернуть ядерную бомбу и как необходимо задействовать сейчас те возможности, которые есть у Украины для создания грязной бомбы. После этого мобилизация малых народов очень сильно возволновала Зеленского. Зеленского, который Украина уже мобилизовала порядка миллиона человек. Украина, которая уже на протяжении последнего полугода заблокировала выезд мужчин соответствующего возраста со всей территории. Которая приняла закон о мобилизации женщин. Которая ведет одну за другой волну насильственной мобилизации и загоняет, укладывая буквально пластами на полях сражений своих бойцов. Да, то есть Украина об этом беспокоится. Украине так сильно болит, что происходит на той территории. Украине, которая разделила на нацистов, которые сейчас занимаются загоном насильственной мобилизации, и мясом, которое сегодня выставляется на передке. Да, то есть это именно Украину сильно вот эта история беспокоит. И я хочу для всех западных политиков и Зеленского дать одно коротенькое разрешение по дефинициям. Дефиниция слова «аннексия» звучит как насильственное присоединение. А мы видели, каким образом было организовано насилие на территории Донбасса, на территории Херсонской и Запорожской областей. Вы спросили у людей, они вам ответили. Они хотят в состав Российской Федерации. А насилие проявляла только Украина.
И бабушки, которые обращаются к Путину...
Они готовы проявить насилие, только
по отношению к Зеленскому. Сердце рвется на части. И не сильно они похожи, еще раз скажу, на убитых людей или настолько восхитительные актеры, что мучаются и все равно обращаются к Путину со слезами на глазах. Путин, не подведи. Путин, забери нас домой. И заявление Зеленского абсолютно нервическое. Он, конечно, разволновался, непонятно, что делать. Ходят слухи, что больше не будет переговоров с Путиным. Господи, боже мой, слава богу.
Украина должна получить всю необходимую оборонительную и финансовую помощь, чтобы агрессор проиграл. Украина должна получить четкие юридически обязывающие гарантии коллективной безопасности. Очень важно. Я хочу, чтобы все это понимали. Признание России этих псевдореферендумов как якобы нормальных, реализация так называемого крымского сценария и очередная попытка аннексии украинской территории будет означать, что с этим президентом России не о чем говорить.
Ну и новости, очевидно, они будут приходить сегодня в течение дня. Глава ЛНР уже официально обратился к Путину с просьбой рассмотреть вхождение республики в состав Российской Федерации. Обращение появилось буквально 2 минуты назад. История, друзья, пишется на наших глазах. Есть основания полагать, что в ближайшее время аналогичного рода сообщения появятся из ДНР, пока еще Донецкой Народной Республики, а не части Российской Федерации, Херсонской области и Запорожской. Товарищ полковник.
Для начала несколько слов о возможном разговоре генерала Залужного с генералом Герасимовым. Это не может быть инициативой военачальника. Что со стороны генерала Залужного, этот звонок должен быть согласован на самом высоком уровне, определено его содержание и тональность. И также со стороны генерала Герасимова. Санкцию на разговор должен дать только верховный главнокомандующий и определить содержание разговора. По-другому военные разговаривать друг с другом не могут, поскольку для них действует только одно правило – приказ начальника, закон.
Да нет, но это очевидный вброс, который подталкивает нас к мысли о том, что возможен некий договорняк. Мы прекрасно понимаем, что нет, это исключено. Вброс, который подталкивает нас к рассуждениям о том, что можно где-то остановиться, как-то кому-то что-то пообещать. И вот он сейчас позвонил, и мы что? Да нет, конечно, после всей той крови, которая была пролита, это невозможно. Исходим из того, что это фейк, но это действительно фейк.
И несколько военно-технических моментов. Что касается диверсии на трубопроводах «Северный поток-1» и «2», то водолазный след здесь как-то не очень сильно прослеживается. Поскольку, например, если бы глубина была меньше 60 метров, то можно было привлечь боевых пловцов в легководолазном снаряжении, и какой-то особой подготовки для этого не требовалось. Но поскольку глубина 100 и более метров, тут уже необходимо и совершенно другое снаряжение, и длительная подготовка водолазов для погружения, включая там пребывание их в барокамере. Нужна целая эскадра судов обеспечения, чтобы погрузить их на эту глубину. Ну и опять-таки, а все же надо сделать незаметно. Поэтому, скорее всего, все-таки подобные диверсии проведены без экипажными подводными аппаратами. Такими средствами располагают...
Подводные камикадзе.
Подводные. Нет. Безэкипажный подводный аппарат.
Подводные дроны камикадзе, британские.
Может быть. Но может быть и такой вариант. Мы не будем пока не называть ни страну, ни конкретный
тип,
пока мы излагаем в качестве версии.
Конечно.
Это может быть и дрон камикадзе, а может быть и безэкипажный подводный аппарат, который устанавливает взрывное устройство, приводит его в боевое положение и уходит к кораблю-носителю. И такой вариант тоже может быть. Так что рассматривать какие-то другие не стоит. И что касается следующего военно-технического момента, на котором нам тоже надо остановиться, все-таки принято решение Соединенными Штатами о передаче вооруженным силам Украины зенитных ракетных систем НАСАМС. НАСАМС – это аббревиатура, которая расшифровывается как, я бы ее перевел так, норвежский модернизированный зенитно-ракетный комплекс или зенитно-ракетная система. Это достаточно эффективная система. Диапазон по дальности простирается от 20 километров аж до 180, в зависимости от типа ракеты, которым комплектуется. Там могут быть разные комплектации, разные степени модернизации этой системы. Еще толком неизвестно, в каком варианте они будут передавать ее Украине. Что касается сравнительно небольшого количества. Вроде бы как всего 2 батареи, 144 ракеты. Но и мы тоже поначалу считали, что 15 «Хаймерсов» это не принесет нам больших неприятностей. Это все-таки серьезно укрепит боевые возможности вооруженных сил Украины. Что касается, что там требуется длительное время на обучение украинских расчетов. Но мы же не знаем, а может они уже прошли обучение. А может они уже прибыли с американскими инструкторами, в конце концов. И даже вот это сравнительно небольшое количество, две батареи на том же самом плацдарме на правом берегу Херсона, они могут создать для нас крайне серьезные трудности в контроле воздушного пространства.
То есть это, как ни крути, жесточайшая эскалация на поле боя. Теракт на инфраструктурном объекте, вообще первый такого рода в истории, это эскалация на фронте экономическом. Уже доподлинно известно, что для того, чтобы каким-то образом отремонтировать газопровод, потребуется несколько месяцев. То есть, иными словами, мы приходим к выводу, что этой зимой Российская Федерация по трубопроводу «Северный поток-1» и «Северный поток-2» газ поставлять не будет. Кому выгодна эта диверсия? Еще раз, если мы хотим не поставлять, мы закручиваем вентиль дома. Понятно, что выгодно не Российской Федерации. Ну и после этого чудесного Сикорского, который случайно взболтнул, поблагодарив американцев, сомнений мало. Покажите, пожалуйста.
Главная новость на этот час. Необъяснимые утечки в двух крупных трубопроводах из России в Европу стали главной причиной беспокойства для Европейского Союза. В трубопроводах, которые поставляют газ в Европу, сообщается об утечках. Это трубопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», которые проходят по дну Балтийского моря. Впервые об утечках в «Северном потоке-2» стало известно в понедельник, что заставило Данию ограничить судоходство в радиусе 5 морских миль и ввести ограниченную бесполетную зону над этим регионом.
Вырывающийся наружу с дна Балтийского моря газ покрыл акваторию бурлящей пеной площадью около 1000 метров. На место аварии вылетают пилоты датских военных истребителей F-16. Они же публикуют первые видеокадры. ЧП произошло в исключительной экономической зоне сразу двух стран – Дании и Швеции. Сначала из строя вышел «Северный поток-2», пробоину фиксируют в районе острова Борнхольм. Затем датчик утечки срабатывает на обоих нитках «Северного потока-1». Маршруты поставок газа из России в Европу по дну Балтики протяженностью 1234 километра перебиты. Землетрясений при этом в районе не было.
Глядя на волны, становится ясно, что это не просто сейсмическая активность. Не похоже на волны, которые возникают при землетрясении. Взрыв идет во всех направлениях одновременно, а землетрясение – это движение по трещине. Я полагаю, что в данном случае речь, по крайней мере, о 100 килограммах в тротиловом эквиваленте, может больше.
Есть ли основания полагать, что это диверсия?
Мы можем, по крайней мере, не исключать такую возможность. Слишком рано делать какие-либо выводы. Но это экстраординарная ситуация, это необычная ситуация. Есть три утечки на расстоянии между ними, и поэтому трудно представить, что это было бы совпадением.
Германия не будет торопиться с выводами, а дождется итогов расследования, заявил министр экономики Хабек. Правительство Норвегии повышает уровень безопасности на объектах континентального шельфа до максимального. На следующий день после инцидента британская газета «Телеграф» бросила в социальные сети версию про саботаж России. Эту идею сразу подхватил и советник офиса Зеленского Подоляк, который обвинил Кремль в попытках вызвать панику в Европе перед предстоящей зимой. Вашингтон версию саботажа подтверждать отказался.
Я знаю, что наши европейские партнеры расследуют это, поэтому мы готовы оказать им поддержку в их расследовании. Как вы все знаете, в то время по этим трубопроводам газ в Европу не поступал. Как вы знаете, Северный поток-2 никогда не работал. Северный поток-1 не работает уже несколько недель, потому что Путин применил газ в качестве оружия. И мы уже говорили об этом много раз. Это еще раз подчеркивает важность наших совместных усилий по обеспечению альтернативных поставок газа в Европу.
В Сейчас поставки в Европу идут только через Украину. 42 миллиона кубометров газа в сутки плюс турецкий поток. Почти за месяц до взрыва в районе утечки газа были замечены американские армейские вертолеты. В июне в ходе учений «Балтопс-22» США заявляли, что проводят эксперименты с подводными беспилотниками как раз в районе острова Борнхольм. Информацию об этом публикует официальный журнал Лиги ВМС США.
Несколько недель назад США предупредили федеральное правительство ФРГ о возможных нападениях на газопроводы в Балтийском море. По информации «Шпигель», еще летом в Берлин поступила соответствующая наводка от ЦРУ. Опасность возможных атак в Балтийском и Северном морях с большой тревогой рассматривалась военными чиновниками еще до российского вторжения на Украину.
Угрожал трубопроводу и лично президент США. Слова, произнесенные Байденом за 2 недели до спецоперации, можно и вовсе считать явкой с повинной.
Если Россия вторгнется, что означает, что их танки или войска снова пересекут границу Украины, тогда «Северного потока-2» больше не будет. Мы положим ему конец.
Как вы это сделаете? Ведь проекты работы над проектом находятся под контролем Германии.
Обещаю вам, мы сможем это сделать.
Экс-глава польского МИДа Сикорский, тот, что в Твиттере угрожал дать России по яйцам, сообщение до сих пор легко ищется в интернете, поблагодарил за подрыв трубы США. Можно ли эти слова считать официальным заявлением о теракте, официальная Варшава так и не сообщила. Польский премьер Моравецкий, первый из лидеров в мире, обвинил в произошедшем Россию.
Это очень удивительное совпадение, что в тот самый день, когда мы с президентом Дудой и премьером Фредериксен открывали Балтийский газопровод, в тот самый день кто-то совершает акт, вероятно, я употребляю такую формулировку, саботажа. Мы ясно видим, что это акт саботажа, акт, который, вероятно, знаменует собой следующий этап эскалации ситуации, с которой мы имеем дело на Украине. Это, вероятно, сигнал со стороны России. Мы ожидаем, чтобы подтвердились предположения. Это очень беспокоит. Показывает, каким средством, каким механизмом способны обращаться россияне, чтобы еще больше дестабилизировать Европу.
Норвежская газета «Aftenposten» задается вопросом, достаточно ли повреждения газопроводов, чтобы НАТО задействовало статью 5 своего устава о коллективной защите от нападения. Министр обороны Дании Кристенсен запросил экстренную встречу с генеральным секретарем НАТО. Цены на газ в Европе взлетели сразу на 20%, преодолев отметку в $2100 за 1000 кубометров.
Я думаю, нам всем придется выключить батареи. Мы слышали это от властей по всей Европе, и это будет один из элементов. Мы также наблюдаем закрытие заводов и фабрик по всей Европе. Нам нужно молиться о более мягкой погоде этой зимой, потому что одновременно холодная зима в Европе, Азии и США была бы очень катастрофической для энергетических рынков.
Но рассказывайте, что будет с Германией. Мы заранее приносим ей свои соболезнования, не злорадствуем, но, я так понимаю, будет совсем тяжело.
Действительно, основной, наверное, смысл в том, чтобы сжигать последние мосты взаимодействия между Россией и Европой и Германией в частности. Мы более 50 лет поставляем газ в Западную Европу и немцам в том числе. И вот сейчас пытаются как бы немцам дать сигнал, по всей видимости, американцы, что не думайте, что вы сможете в итоге договориться с Россией. Все равно, в общем-то, мы физически, в общем-то, не дадим вам это сделать. И действительно, как бы, переключайтесь на нас. Не думайте, что вы никогда вернетесь. Для немцев это был вот некий такой последний шанс, некая страховка. Что если зимой будет что-то совсем плохо, очень морозная зима будет, или будет отказ поставок от других каких-то продавцов, там, из Норвегии, или сами Соединенные Штаты тоже говорят, что может быть, в случае, если у нас будет дефицит, мы ограничим экспорт. И, соответственно, тогда немцы подразумевали, что вот всегда есть возможность договориться с России и восстановить поставки по Северному потоку 1, Северному потоку 2. Вот теперь как бы такой опции не возникает. И в этом плане действительно открытым текстом Байден говорит, мы уничтожим Северный поток 2, а все остальные говорят, это Россия, все, это Россия. Хотя они до этого говорили, Россия, основной там смысл военной кампании на Украине, это заставить запустить Северный поток 2. Так зачем же нам его уничтожать, если мы хотим заставить Европу его запустить? Или они говорят, Россия там по выдуманным причинам остановила Северный поток 1, она торгуется. и тут взрыв на газопроводе. Так как же мы будем торговаться с европейцами, если взорвался газопровод? И нас обвиняют в этом же, в этих действиях. То есть, конечно, логики здесь никакой абсолютно у европейцев нет, когда они говорят, что это Россия сделала. И в этом плане основной, я думаю, смысл действительно показать немцам, что даже не думайте, что вы когда-то восстановите отношения с Россией. Все, переключайтесь на нас, отправляйте свои заводы, вот как Volkswagen говорил, в Соединенные Штаты. Теперь это новая реальность. Как прежде, не будет. Поэтому даже не ищите неких диалогов с Россией.
Как дорого теперь будет стоить российский газ? Есть ли понимание, как будет выглядеть эта ценовая экспонента? Вообще 200 – это даже смешно, да, по нынешним временам?
В данный момент…
Имею в виду, что было 4 же.
Действительно, газопроводы не были в работе. Северный поток-2.
А вот допустим, это то, что булькает, это газ технический.
А то, что, кстати, булькает, тоже довольно интересный момент. То, что там объемы газа по нынешним ценам, вот в 2000 долларов за 2000 кубов, это примерно на 2 миллиарда долларов сейчас там булькает. То есть в этом плане, если мы это продали, мы получили бы 2 миллиарда. Хотя себестоимость, конечно,
ладно, для нас... Ладно, украинцы посчитали немедленно, буквально через 30 минут.
Они взяли у российского аналитика, это он посчитал, поэтому вряд ли они сами что-то считали в этом плане. Но действительно, это российский объект. И сейчас действительно посмотрим, будут ли они допускать еще. Я думаю, что Дания будет всячески затягивать процесс допуска российской стороны к исследованию, потому что там же могут быть и улики какие-то, в том числе на четвертой вот этой нитке, которая не взорвалась. А может быть, там просто взрывное устройство не сработало. И я думаю, что они сами будут тянуть и не пускать туда исследовательские суда, чтобы не стало понятно, что это действительно был теракт, и выяснилось, может быть, кто это сделал.
Ну а в целом, насколько легко оказаться под водой, насколько легко провести расследование, и как быстро можно отремонтировать, если мы исходим из того, что у кого-то вдруг есть желание?
Если у всех будет желание, то, соответственно, сначала нужно получить разрешение работы у Дании и у Швеции в их водах, пригнать туда флот, это трубоукладчики либо плавучие краны, поднять всю эту нитку, сначала исследовать, что же там произошло, поднять потом остатки там, газопровода, целостный он, просто с дырой там, или уже две половины. Как бы. Но в любом случае это все извлекается, отрезаются участки поврежденные и сваривается новая нитка. То есть, ну, в любом случае, это месяца, а не дни. То есть, это в этот действительно отопительный сезон, по всей видимости, ничего уже запущено не будет. И это тоже большая проблема для европейцев, потому что они всегда подразумевали, что вот, если что, запустим газопроводы из России. Теперь здесь ставки повышаются явно, и для них это стратегическая проблема, потому что запускать теперь особо нечего.
Пожалуйста.
Будет самый большой резервуар газированной воды в этом мире. Но я в самом деле про Донбасс, про самое главное для нас, жителей Донбасса, для выходцев из Донбасса. Кстати, обратите внимание, митинг в Луганске, который вы сейчас показываете, он проходит под памятником Климу Ворошилову, самому знаменитому, наверное, луганчанину, да, выходцу из Луганска. Я сейчас сразу увидел это, вспомнил, как он в ноябре, ну, в середине 1917 года, до Октябрьской революции, в середине, летом где-то писал, слушайте, мы тут в Луганске сидим, и вдруг узнали, что мы, нас к Украине приписывают, да? Говорит, у нас тут вообще нигде ни одного украинца нет, но у нас начали их фабриковать, украинцев. И вот теперь, представляете, спустя 100 с лишним лет Луганск действительно возвращается в родную Россию. Луганск, Донецк, и, конечно, для нас это большой праздник. Я склоняю голову, снимаю шляпу перед организаторами, участниками референдумов. Действительно, проводить столь сложной обстановке, это подвиг. Но при этом посмотрите, как, с какими счастливыми лицами этот подвиг люди творили. Ведь какие угрозы им звучали со стороны Украины. Нам Бербак, специалистка по расстрелам и изнасилованиям, рассказывает про то, что народ там под дулами автоматов ходил. Но единственная сторона, которая угрожала постоянно организаторам референдума, была Украина. Не скрываясь, грозили, угрожали арестами, высылками и так далее. Но вы посмотрите, никто не скрывает своих лиц, никто не скрывает своих имен и фамилий. Все плевать хотели на эти самые украинские угрозы. Все понимают прекрасно, чем это закончится в ближайшее время, как минимум, да, что это снова приведет к обострению ситуации, и мы видим, что уже привело. Сегодня ночью в центр Донецка был жестко обстрелян американскими всевозможными системами, украинскими боевиками, самый центр.
Поздравили.
гостиница, где жили, кстати, в течение нескольких месяцев наблюдатели ОБСЕ, тогда их Украина не трогала, эту гостиницу. Да? Школа номер один, самый центр, жилые дома на улице Университетской. Кстати, вы упоминали тут позицию Израиля, да? Я недавно увидел, что бывший министр внутренних дел Израиля Натан Щеранский, бывший советский диссидент, да, благодарил Зеленского подобострастно за орден, который там был вручен Щеранскому. Да? Я просто почему обращаю внимание, почему сейчас вспомнил. Моя бабушка жила вот в доме, где жил Щеранский, когда его арестовывали в 70-е годы. Это вот та самая улица Университетская. То есть вот этот прилет сегодня ночью, это возле родного дома, очага. Родного очага, вот этого самого Натана Щеранского. Он теперь благодарит Зеленского. Спасибо, что ты обстреливаешь мою родину, мою малую родину, город Донец, город Сталина. Вот. Но при этом, вы знаете, мы понимаем прекрасно, что будут атаки, взрывы и будут еще жертвы. Но знаете, что самое главное? Заканчивается самый страшный период в истории Донбасса. Период неопределенности. Вот что было самое страшное. Вам и Родион Валерьевич подтвердит, и все те, кто бывал в Донбассе, подтвердят, что вот спрашивать могли обо всем, о том, когда Россия вмешается, когда закончится война, что угодно могли спрашивать, но всегда обязательно звучал один вопрос в числе первых. Вот это его задавали все, буквально всюду. Нас не бросят. Нас опять не впихнут в эту Украину там, для каких-то благих целей, там, прикрываясь какими-то благими целями. Вот эта неопределенность, она, конечно, висела страшным таким мечом Дамокловым над многими, кто в том числе сражался за свободу, за право учить своих детей на своем родном языке. И вот эта неопределенность с легитимацией результатов референдума будет закончена. Мы понимаем прекрасно. Россия пришла, Россия объявит это своей территорией, и больше никогда, я надеюсь, никогда в жизни, в истории, вот та ошибка столетней давности, которую совершили, передавая абсолютно русский регион, Клим Ворошилов тому подтверждение, в состав Украины, она не будет повторена. То есть все, это Россия, и Россия навсегда. Вот это самое главное достижение данных референдумов. Зная прекрасно, сколько еще будет крови, пота, слез впереди, мы понимаем прекрасно, что теперь вот все, мы однозначно определили свое будущее. Мы, жители Донбасса, жители Херсонской, Запорожской областей. То есть вот это самое главное достижение.
Только что буквально к разговору о том, что история пишется на наших глазах. Сальдо, это глава Херсонской области, обратился к президенту Российской Федерации с просьбой включить Херсонскую область в состав нашей большой страны. Ждем аналогичного обращения из области Запорожской, из Донецкой Народной Республики. Тоже, я полагаю, появится в ближайшее время. И вашему вниманию пасечник, он тоже обращается к Путину.
Уважаемый Владимир Владимирович, на протяжении 8 лет жители Луганской Народной Республики подвергаются жестоким обстрелам и геноциду со стороны киевского режима. В бессильной злобе от безуспешных попыток вторгнуться на территорию ЛНР и неудач в открытом бою с защитниками республики, неонацисты только усилили террор и обстрелы гражданской и промышленной инфраструктуры. Уничтожают школы, больницы, детские сады. Киевский режим, подстрекаемый Западом, не щадит никого. Гибнут старики, женщины и, самое страшное, дети. Цивилизованный в кавычках мир молчит. Ни одно государство и ни одна международная организация не выступили с осуждением действий Киева на Донбассе. Жители Луганщины искренне благодарны вам за признание независимости республики в феврале 2022 года. Знаем, что Донбасс – часть России. И уже 8 лет боремся за нашу мечту – вернуться в родную гавань. Уважаемый Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам от имени народа Луганщины. С учетом одобрения населением республики решения на референдуме прошу вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации.
Исходим из того, что этот запрос будет рассмотрен в самое-самое ближайшее время. Что касается юридической стороны вопроса, то председатель Совета Федерации, это третье лицо в государстве, Валентина Матвиенко, заявила, что уже в ближайший вторник, то есть 4 числа, 4 октября, все будет предпринято в смысле изменения законов Российской Федерации, внесения возможных поправок, в том числе в юридическую правовую базу, и области станут частью нашей большой страны. Ждем, всячески поздравляем всех участников референдума. И официальное заявление Песков только что сказал, что спецоперация, разумеется, будет продолжаться после присоединения освобожденных территорий, а также он назвал абсурдными обвинения в адрес России о саботаже на маршрутах северных потоков 1 и 2. Вернемся через минуту. Предстоящая зима будет тяжелой для Европы, заявил генеральный секретарь НАТО Столтенберг. Он теперь занимается и экономическими вопросами в том числе. Цены на газ после выхода из строя трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-1 и 2» находятся на уровне 2100 долларов за 1000 кубометров. Это, разумеется, не предел. Германия осталась без прямых поставок российского топлива. На этом фоне в стране начали активно импортировать у Китая электроодеяло. Это выходит в 3 раза дешевле, чем покупать обычные обогреватели. Я не шучу. Об этом сообщает нам Bloomberg. Спрос на них стремительно вырос. В Греции, Италии, Польше, Голландии. Когда будут восстановлены магистральные трубопроводы, на данный момент неизвестно. Основная часть поставок газа в Европу идет через Украину. И для Запада этот канал уже практически не имеет вообще никаких альтернатив.
Все мы ждали момента, когда природный газ из России в конечном итоге будет перекрыт. И я полагаю, что это, вероятно, является явным признаком того, что сейчас именно это и происходит.
Уже сегодня мы видим повышение цен на природный газ в Европе, ведь именно там российский газ является эталоном. С другой стороны, данная тенденция проявляется уже довольно давно, потому что рынок осознает, что конфликт между Россией и Украиной не закончится в течение завтрашнего дня. Именно поэтому стоит ожидать, что цены на газ в Европе будут только расти и расти. Это касается не только 2023 года, но и 2024 как минимум.
Насколько сильно должен сократиться спрос в Европе при нынешнем объеме газа в хранилищах и ожидаемых поставках, чтобы пережить эту зиму?
Я думаю, что нам придется снизить температуру отопления, и мы уже слышали это от властей по всей Европе. Это первое, что необходимо сделать. Мы также видим, как закрываются заводы в Европе. Производство стали, алюминия, удобрений, метанола, даже нефтеперерабатывающие мощности в Европе. Да, действительно, все, что использует энергию, было сокращено до минимума, либо вовсе закрыто. С наступлением зимы свою работу остановят почти все предприятия и индустрия. Огромное количество денежных средств будет потрачено на то, чтобы в Европу поступал газ не только из Азии, но еще из Ближнего Востока, Кореи, Пакистана, Бангладеша и Бразилии. А мы будем оплачивать эти счета и молиться, надеяться на более мягкие погодные условия этой зимой, потому что холодная зима по всей Европе, Азии и, возможно, США станет фатальным ударом для энергетических рынков.
Ну, то есть жестко работают американцы, просили, требовали от Германии отказаться от газа российского, недемократического, агрессивного, кровавого. Долго-долго просили, не согласились в Берлине, американцы взорвали газопровод. Ну и Лавров только что заявил, что нет вообще никаких сомнений и не будет преувеличением, что на наших глазах создается новый миропорядок, и мы найдем место России в нем. Через минуту вернемся. Итак, новости срочные. Главы республики ЛНР и ДНР, где только вчера завершились референдумы, уже направляются в Москву. И, наверное, не так сложно догадаться, ради чего они едут. С собой везут все необходимые документы по итогам референдума. То есть впереди завершение всех юридических процедур, необходимых для вступления ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации. Ну и буквально только что к президенту России с просьбой включить в состав России обратился глава Херсонской области Владимир Саль. Ждем заявления от главы Запорожской области Балицкого уже сегодня. При этом администрация Байдена объявит о предоставлении Украине военной помощи еще на $1 миллиард, пишет Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника, то есть американцы не остановятся. На эти деньги, по словам тех же источников, киевский режим сможет покупать оружие и оборудование у оборонных подрядчиков США. После предоставления этого пакета поддержки общая помощь Украине от США с января 2021 года составит $16.5 миллиардов. Кстати, «Северный поток-2», его строительство стоило $17 миллиардов. Спикер командования украинских воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Вашингтон передаст в ВСУ еще плюс 16 установок ПВО «Насамс» норвежского производства. Сначала американцы передадут две батареи, каждая из них может иметь до 8 пусковых установок, командный пункт и радар для наведения на цели. По словам Игната, первые «Насамсы» украинцам передадут на днях. В Пентагоне уточнили, что произойдет это не так скоро. Поставки систем ПВО ожидаются через 2 месяца, но ситуацию это не сильно меняет. Смотрите.
Украина намерена развернуть более современное оружие для противодействия российским силам. Президент Зеленский заявил, что Украина получила от США высокотехнологичную систему противовоздушной обороны под названием «Насамс».
Объявление о поставках норвежской передовой зенитно-ракетной системы или «Насамс» ознаменовало начало процесса заключения контрактов на оборудование на сумму $770 миллионов.
Они интегрировали ракеты класса «Воздух-воздух» «Амрам», которыми обычно комплектуют истребители F-16 и «Еврофайтер», в наземную систему, дальность действия которой составляет от 20 до 40 километров. Так что это довольно мощное оружие для сбивания самолетов. А также у него есть радарная система, которая может обнаруживать самолеты на расстоянии около 100 километров, что дает украинцам возможность установить зонтики ПВО над ключевыми целями – мостами, заводами, аэродромами – и обезопасить себя от российских истребителей и крылатых ракет.
«Насамс» или норвежский передовой зенитно-ракетный комплекс — это зенитно-ракетный комплекс средней и большей дальности, производимый норвежской компанией Kongsberg Defence and Airspace в сотрудничестве с американской компанией Raytheon. С момента его появления в Норвегии в 2015 году еще 4 страны в НАТО и Европейском Союзе получили «Насамс». «Насамс» наиболее известен тем, что использует ракеты Raytheon Abrams, но впоследствии он работал с системами управления огнем, широким спектром оружия и ракет малой и средней дальности.
Украинцы сильно пострадали за последние 7-8 месяцев, и им нужно пополнение, и это способ его обеспечить. Это позволяет им оставаться в бою, это позволяет им пережить зиму. Я имею в виду, что они понесли большие потери в своей системе ПВО. У них не хватает ракет каждый раз, когда русские обстреливают Украину шквалом крылатых ракет. Украинцы израсходовали свою технику и ракеты, поэтому они нуждаются в постоянном пополнении, чтобы оставаться в бою. Все это для того, чтобы поддерживать их в этой войне.
При этом поддерживать киевский режим в его войне обязаны европейцы, считают в Вашингтоне. Financial Times со ссылкой сразу на 4 источника сообщает, что представители Белого дома, оказывается, выразили в кулуарах, собравшихся на днях Генассамблеи ООН, разочарование свое по поводу замедления финансовой помощи ЕС Украине. США предлагают Евросоюзу уже наконец создать регулярный некий механизм финансовой поддержки и существенно поддержку ускорить, а заодно представлять Украине не кредиты, а гранты. Почему? Потому что гранты не придется никогда возвращать. Ну и еще один источник издания сообщает, что украинский премьер Шмыгаль требует у Брюсселя выделять Киеву 3,5 миллиарда евро ежемесячно. Деньги, конечно, большие, но потери, например, британских рынков при новом премьере почти в 150 раз больше. С приходом на пост Лиз Трасс рынки потеряли уже $500 миллиардов, хотя возглавляет правительство новый премьер меньше месяца. Аналитик инвестиционного фонда AG Bell Дэнни Хьюстон утверждает, что в настоящее время британские рынки напоминают Дикий Запад. Сопровождается это рекордным падением курса фунта. Ну и отвлечь будем считать так британцев от экономического кризиса таблоиды пытаются с помощью новой серии англо-украинской «Санта-Барбары». Мы за ней тоже следим с большой нежностью. Главные герои сериала – украинская беженка, алкоголичка Софи Каркадым и британец Тони Гартон, который ради алкоголички в свое время бросил жену и сразу двоих детей. Совсем недавно Софья и Тони расстались. Британец рассказывал, что крокодил действительно много пьет, и украинка в итоге публично подтвердила эти его слова. Она устроила дебош, пыталась выбить дверь, кричала: «Я люблю тебя, Тони, пусти!» И тут же была задержана полиция. Ну и теперь Тони испытывает искреннее облегчение, связанное с тем, что виза безумной украинки истекает, и ее, он надеется, отправят домой, на Украину, во Львов.
Украинская беженка, брошенная своим британским возлюбленным, которого она соблазнила под носом у его жены, переехав в их дом, решила нарушить молчание об их душераздирающем расставании. 22-летняя София Каркадым говорит, что она опустошена из-за того, что отец двоих детей, 30-летний Тони Гарнетт, разорвал их 4-месячные отношения, а также из-за того, что ее арестовали после того, как с криками «Тони, я люблю тебя» она пыталась выбить входную дверь арендованного ими дома. Инцидент произошел в субботу вечером, когда Тони объявил, что расстается с ней. София покинула дом, в котором они вместе проживали, но вернулась спустя некоторое время. Соседи, слышавшие, как она кричит на Тони с улицы, вызвали полицию.
Тони, просто ответь мне, пожалуйста. Энтони, пожалуйста.
Приехавшие полицейские рассказали, что обыскали придомовые участки и близлежащие улицы, прежде чем нашли Софию, прячущуюся в кустах.
Дайте мне вернуться домой. Просто отпустите меня, пожалуйста.
София заявила, что полиция запретила ей контактировать с Тони любым доступным способом – по телефону, через переписку или лично. Если она нарушит эти правила, ее еще раз арестуют и предъявят обвинение. Срок действия визы, которая давала ей статус беженца в срочном порядке, истекает через несколько недель. Тони заявил, что у Софии ничего нет в этой стране и ей нет смысла здесь оставаться. Она из Львова, а он не был серьезно затронут войной, в отличие от других областей Украины. Так что я надеюсь, она там будет в безопасности вместе со своей семьей, добавил мужчина.
Мы, конечно, с вами ждем жалоб Зеленского на преследование свободолюбивых украинцев, преследование со стороны официального Лондона, или, например, ждем того, что Каркадым запишет в агенты Путина за попытку опорочить светлый лик украинских беженцев. В общем, случится очередной фарс, не сомневаемся. Конфликт на Украине не отвечает ничьим интересам, его сторонам нужно вернуться к диалогу, заявил глава МИД Индии Джай Шанкар на встрече с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Блинкеном. Американский дипломат попытался было убедить Нью-Дели не дружить с Москвой в очередной раз и перестать покупать у Путина энергоносители, а уж тем более оружие. Индия, надо понимать, за последние 5 лет купила у Москвы 46% всего импортируемого оружия, у Вашингтона, для понимания, всего 12%. Ну и вообще Индия крупнейший до сих пор покупатель российских вооружений в мире, и США это, конечно, категорически не устраивает. Кроме того, Нью-Дели значительно наращивает покупки российской нефти. После уже начала спецоперации объем увеличился в 11 с лишним раз. 660 тысяч тонн в первом квартале этого года, да, почти 8,5 миллионов тонн во втором. На претензии Блинкена глава МИД Индии ответил, что страна приобретает оружие, в том числе у Москвы, исходя из национальных интересов и только. Смотрите.
Самый высокопоставленный индийский дипломат находится здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия. Его встретил министр обороны США Ллойд Остин, который приветствовал своего гостя с почетным караулом в Пентагоне, перед тем, как делегации США и Индии сели за стол переговоров.
Вопрос о России и Украине, о войне на Украине определенно возникает, и Соединенные Штаты пытаются получить больше союзников на свою сторону. И вы знаете, что Индия всегда четко обозначала свои позиции.
Конечно, будут такие вопросы, как агрессивный Китай, российское вторжение на Украину. И мы видели, что перед встречей большое внимание уделяется комментариям, сделанным министром иностранных дел Индии по договору по F-16 между Америкой и Пакистаном. Но в основном эти комментарии предназначены для того, чтобы послать сигнал Вашингтону.
Что касается F-16, то я хочу выразиться предельно ясно, и это важно. Это программа поддержки F-16, которая уже давно существует в Пакистане. Это не новые самолеты, новые системы, новое вооружение. Это поддержание того, что у них уже есть. Если вы посмотрите, как мы провели большую часть нашей прошлой недели в Организации Объединенных Наций, мы сосредотачивались на мировых проблемах. Мы продолжаем оказывать международное давление на президента Путина, чтобы тот прекратил войну, которую он сам решил начать. Мы работаем над ограничением цен на нефть, чтобы обеспечить поступление российской нефти, но с большой скидкой. Это лишило бы Россию избыточных доходов, которые она могла бы использовать для продолжения своей агрессии против Украины. И в то же время, как я уже сказал, поддержало бы поток нефти на мировых рынках.
Откровенно говоря, мы будем судить о любой ситуации по тому, как она влияет на нас и другие страны Юга. Потому что, как я сообщил секретарю, среди развивающихся стран существует очень глубокая обеспокоенность по поводу того, как удовлетворяются или не удовлетворяются их потребности в энергетической безопасности. Что касается военной техники, то, насколько мне известно, я не думаю, что в последние месяцы мы сталкивались с какими-то особыми проблемами в плане обслуживания и снабжения запчастями техники, которые мы получили в прошлом из России. Тот факт, у кого мы приобретаем военную технику и платформы, вопросом не является, правда. Мы смотрим на качество технологии, количество возможностей, условия, на которых предлагается это конкретное оборудование, и делаем выбор, который, по нашему мнению, отвечает нашим национальным интересам.
Но любопытное заявление: национальным интересам США отвечает уничтожение газопроводов, по которым российское голубое топливо попадает в Европу. То, что за диверсиями на северных потоках стоит Вашингтон, допустил экс-президент США Трамп. Американский конгрессмен Марджори Тейлор Грин говорит, что еще в феврале связывала интерес американцев к Украине со сделками по природному газу. И призвала всех обратить внимание на очевидную атаку на Северный поток. Как минимум 2 и 13 сентября американские вертолеты совершали странные совершенно маневры вдоль Северного потока. Весьма подозрительное, согласитесь, совпадение, как и то, что Североатлантический альянс аккурат сразу после ЧП на подводной части Северного потока похвастал в соцсетях испытанием в море новых беспилотных систем. Бывает же такое.
Главная новость на этот час. Необъяснимые утечки в двух крупных трубопроводах из России в Европу стали главной причиной беспокойства для Европейского Союза. В трубопроводах, которые поставляют газ в Европу, сообщается об утечках. Это трубопроводы Северный поток 1 и Северный поток 2, которые проходят по дну Балтийского моря. Впервые об утечках в Северном потоке 2 стало известно в понедельник, что заставило Данию ограничить судоходство в радиусе 5 морских миль и ввести ограниченную бесполетную зону над этим регионом.
Вырывающийся наружу с дна Балтийского моря газ покрыл акваторию бурлящей пеной площадью около 1000 метров. На место аварии вылетают пилоты датских военных истребителей F-16. Они же публикуют первые видеокадры. ЧП произошло в исключительной экономической зоне сразу двух стран – Дании и Швеции. Сначала из строя вышел Северный поток-2, пробоину фиксируют в районе острова Борнхольм. Затем датчик утечки срабатывает на обоих нитках Северного потока-1. Маршруты поставок газа из России в Европу по дну Балтики протяженностью 1234 километра перебиты. Землетрясений при этом в районе не было.
Глядя на волны, становится ясно, что это не просто сейсмическая активность. Не похоже на волны, которые возникают при землетрясении. Взрыв идет во всех направлениях одновременно, а землетрясение – это движение по трещине. Я полагаю, что в данном случае речь, по крайней мере, о 100 килограммах в тротиловом эквиваленте, может больше.
Есть ли основания полагать, что это диверсия?
Мы можем, по крайней мере, не исключать такую возможность. Слишком рано делать какие-либо выводы. Но это экстраординарная ситуация, это необычная ситуация. Есть 3 утечки на расстоянии между ними, и поэтому трудно представить, что это было бы совпадением.
Германия не будет торопиться с выводами, а дождется итогов расследования, заявил министр экономики Хабек. Правительство Норвегии повышает уровень безопасности на объектах континентального шельфа до максимального. На следующий день после инцидента британская газета «Телеграф» бросила в социальные сети версию про саботаж России. Эту идею сразу подхватил и советник офиса Зеленского Подоляк, который обвинил Кремль в попытках вызвать панику в Европе перед предстоящей зимой. Вашингтон версию саботажа подтверждать отказался.
Я знаю, что наши европейские партнеры расследуют это, поэтому мы готовы оказать им поддержку в их расследовании. Как вы все знаете, в то время по этим трубопроводам газ в Европу не поступал. Как вы знаете, Северный поток 2 никогда не работал. Северный поток 1 не работает уже несколько недель, потому что Путин применил газ в качестве оружия. И мы уже говорили об этом много раз. Это еще раз подчеркивает важность наших совместных усилий по обеспечению альтернативных поставок газа в Европу.
Сейчас поставки в Европу идут только через Украину. 42 миллиона кубометров газа в сутки плюс турецкий поток. Почти за месяц до взрыва в районе утечки газа были замечены американские армейские вертолеты. В июне в ходе учений «Балтопс-22» США заявляли, что проводят эксперименты с подводными беспилотниками как раз в районе острова Борнхольм. Информацию об этом публикует официальный журнал Лиги ВМС США.
Несколько недель назад США предупредили федеральное правительство ФРГ о возможных нападениях на газопроводы в Балтийском море. По информации «Шпигель», еще летом в Берлин поступила соответствующая наводка от ЦРУ. Опасность возможных атак в Балтийском и Северном морях с большой тревогой рассматривалась военными чиновниками еще до российского вторжения на Украину.
Угрожал трубопроводу и лично президент США. Слова, произнесенные Байденом за две недели до спецоперации, можно и вовсе считать явкой с повинной.
Если Россия вторгнется, что означает, что их танки или войска снова пересекут границу Украины, тогда Северного потока 2 больше не будет. Мы положим ему конец.
Как вы это сделаете? Ведь проекты работы над проектом находятся под контролем Германии.
Обещаю вам, мы сможем это сделать.
Экс-глава польского МИДа Сикорский, тот, что в Твиттере угрожал дать России по яйцам, сообщение до сих пор легко ищется в интернете, поблагодарил за подрыв трубы США. Можно ли эти слова считать официальным заявлением о теракте, официальная Варшава так и не сообщила. Польский премьер Моравецкий, первый из лидеров в мире, обвинил в произошедшем Россию.
Это очень удивительное совпадение, что в тот самый день, когда мы с президентом Дудой и премьером Фредериксон открывали Балтийский газопровод, в тот самый день кто-то совершает акт, вероятно, я употребляю такую формулировку, саботажа. Мы ясно видим, что это акт саботажа. Акт, который, вероятно, знаменует собой следующий этап эскалации ситуации, с которой мы имеем дело на Украине. Это, вероятно, сигнал со стороны России. Мы ожидаем, чтобы подтвердились предположения. Это очень беспокоит. Показывает, каким средством, каким механизмом способны обращаться россияне, чтобы еще больше дестабилизировать Европу.
Норвежская газета «Aftenposten» задается вопросом, достаточно ли повреждения газопроводов, чтобы НАТО задействовало статью 5 своего устава о коллективной защите от нападения. Министр обороны Дании Кристенсен запросил экстренную встречу с генеральным секретарем НАТО. Цены на газ в Европе взлетели сразу на 20%, преодолев отметку в $2100 за 1000 кубометров.
Я думаю, нам всем придется выключить батареи. Мы слышали это от властей по всей Европе, и это будет один из элементов. Мы также наблюдаем закрытие заводов и фабрик по всей Европе. Нам нужно молиться о более мягкой погоде этой зимой, потому что одновременно холодная зима в Европе, Азии и США была бы очень катастрофической для энергетических рынков.
Константин Васильевич.
Ну, у вас уже много было деталей, довольно интересных в сюжете. Давайте действительно зафиксируем, что признают сами европейцы, что совершен подрыв трех ниток газопроводов. То есть обе нитки Северного потока 1 и одна нитка Северного потока 2. То есть здесь мы видим официальные заявления и Швеции, и Дании, что в территориальных водах европейских государств произошел подрыв трех газопроводов. Они это признают, подчеркну. То есть тут никаких нет, у вас это прозвучало, что действительно Но я подчеркиваю, что есть официальное признание европейцев, что никаких там версий с землетрясениями, техногенными катастрофами, их не существует. То есть мы имеем дело с сознательным подрывом. Дальше, соответственно, возникает древний вопрос римский купродест, кому это, собственно, выгодно. Понятно, что есть две версии, которые активно обсуждаются. Соединенные Штаты и Россия. Понятно, что европейцы пытаются всячески склониться или склонить себя к версии о том, что, ну, ясно, что Россия, как унтер-офицерская вдова, сама себя выпорола и сама подорвала свои же собственные газопроводы. Мне с утра звонили датские журналисты и спросили, а как вы относитесь к версии, что Россия сама взорвала, она у нас очень популярна. Я объяснил, конечно, свою точку зрения, спросил, а версия, что Соединенные Штаты подорвали, она, ладно, популярна, не популярна, но вообще обсуждается. Ну, мне сказали, что надеемся, что мы тоже эту версию тоже обсудим постепенно, но начнем с версии более, как им кажется, очевидной, что это сделала российская сторона. Давайте разбираться.
Внимание, сама себя подорвала, чтобы запутать следы, что давайте вам говорят датские журналисты.
Да, давайте разберемся, зачем. Зачем Россию, предположим, что это сделала. Какие аргументы у России? Ну, говорится о том, что Россия пыталась там посеять панику и вызвать рост цен на газ. Между прочим, цены выросли на 20%, это не так сильно. И
я вас на секунду перебью про панику. Вы сейчас продолжите? Ради бога, простите. Кто умеет панику сеять? Вот прямо сейчас американское посольство выпустило экстренное обращение гражданам Соединенных Штатов Америки, которые находятся в Российской Федерации, с требованием немедленно покинуть территорию России. Ну, это так, значит. Еще один аргумент в копилку того, что катимся мы в каком-то совершенно неизвестном направлении. Они сказали, что это не связано с тем, что будет нанесен ракетно-ядерный удар по Российской Федерации в ближайшее время. Лишь имеют в виду, что многие американцы, которые находятся в Российской Федерации, неизвестно, как сложится в жизнь, могут быть призваны, мобилизованы и отправлены на войну. Версия безумная, но тем не менее. Всем покинуть Россию. Продолжайте.
Вы абсолютно правы, действительно творится полная дичь, и то, что казалось абсолютно невероятным и немыслимым, сейчас это вот как будто сюжеты каких-то фильмах голливудских, когда какие-то неведомые злодеи творят какие-то заговоры, подрывают газопроводы. Вот. Все это происходит в нашей реальной жизни. И, кстати, действительно, официально ведь, получается, еще раз повторю, взорваны газопроводы на территории Швеции и Дании. Но они говорят, ну, кто-то взорвал, да, мы не знаем, кто-то взорвал. Вот какие-то загадочные марсиане или там жители Атлантиды, ничего сказать не можем. Но, по крайней мере, официально, еще раз повторю, Россию они обвинить не могут, то есть, видимо, никаких вообще аргументов нет. Ну, кроме, вот, логически, как им кажется, логически. Теперь переходим, вот, собственно, к этим аргументам, зачем России было бы это делать. Я напомню, что еще совсем недавно Россию европейцы обвиняли в том, что она вывела из строя «Северный поток-1», не хочет забирать турбины для того, чтобы сделать все, чтобы европейцы получали газ по «Северному потоку-2». Такая была официальная версия, что Россия склоняет Европу запустить «Северный поток-2», потому что Путин считает, что это будет его великая победа. То есть мы несколько месяцев склоняли, и это вот такая была официальная
версия. Тиханули и взорвали.
Да, потом вдруг решили, ладно, что-то они не склоняются, надо отправлять, то есть водолаза взрывать, раз не склоняется, что там, просто так труба лежит. Ну, то есть это, конечно, самая, ну, какая-то тоже странноватая версия. И, то есть, как, кстати, учили бухгалтера Берлагу в «Сумасшедшем доме», нельзя менять мании каждый день. То есть тут тоже какие-то версии надо им придерживаться, потому что получается, что то мы склоняем к «Северному потоку-2», то мы сами его взрываем, дальше совершенно непонятно, что будет. Северный поток-1, напомню, он действительно не функционировал. То есть в этом плане, с точки зрения наших поставок в Европейский Союз, не произошло ничего. Теперь давайте обратимся все-таки к Соединенным Штатам. Ну, вы привели такие технологические аргументы из статей журналов, они действительно активно обсуждаются на тему беспилотников подводных и так далее. Здесь я не являюсь экспертом в военно-подводной отрасли, ничего не могу сказать, но, вооружившись опять же логикой, я напомню, о чем я неоднократно говорил, вот когда у нас обсуждали, нужно ли России перекрывать поставки. Вы знаете, что я говорил о том, что этого делать не стоит. И моим самым главным аргументом, который я напомню сейчас, было то, что Соединенные Штаты все 50 лет делали все, чтобы поставки из России вначале не состоялись, потом были минимизированы, они боролись с газопроводом Уренгой-Помары Ужгород. То есть они делали все, чтобы это газовое сотрудничество разорвать. И вот теперь мы видим переход этой игры уже в войну и в финальную стадию, когда Соединенные Штаты припирают Европу и говорят, слушайте, ну не будет у вас российского газа. Смиритесь с этой мыслью. Я почитал сегодня Bloomberg специально. Там прекрасно все объяснено. Главный вывод из этой истории делает агентство Bloomberg. Европейцы должны понять, зимой у них не будет российского газа. И не надо питать иллюзий. То есть европейцы, они же, наверное, тоже думали, ну, в крайнем случае припрет, значит, вернем турбину, убедим, там, дадим гарантии. Северный поток-2 запустим теперь на худой конец. А теперь им прямо говорят, ребята, не юлите. Ну, не будет у вас этого. Значит, вам нужно, чтобы мы взорвали газопровод? Ну, взорвем. Вы еще что-то хотите от нас? Ну, мы еще сделаем. Как вам еще убедить, что надо вам поставить точку в газовых отношениях с русскими? Не будет у вас русского газа. Мы сейчас делаем все, даже то, что казалось самым диким, и газовых у вас отношений не будет. Скажите лучше сами, прямо, что все, заканчиваем, завязываем, потому что сейчас идут поставки, напомню, по двум газопроводам. Это турецкий поток, две нитки, и еще Украина. Но что ждет украинскую трубу, я думаю, нет никаких. Иллюзии вот через Сумскую область, я абсолютно убежден, что скоро поставки будут прекращены, я думаю, что за референдумами все это произойдет очень быстро. Вот, дальше я не знаю, что придумают с турецким потоком, совершенно не исключаю, что что-то еще придумают. И, кстати, тоже интересно, вот поляки обратили внимание, что все это произошло в день, когда официально запустили, не запустили там коммерческих поставок, нет, но вот так действительно красиво прокрутили вентиль новой трубы. Опять же, почему-то из этого делается вывод, что наверняка Россия взорвала, потому что в этот день открыли вентиль. Вот вы меня как-то, Ольга, обвинили, как вы сказали, в ложном гуманизме, и я всегда был действительно противник дичи, в том числе и в газовых отношениях. Но вообще-то, если подумать, что Россия действительно вот что-то там коварно замышляла, то, наверное, какие-то загадочные подводные аквалангисты другой бы газопровод взорвали вчера. И, в общем-то, наверное, об этом тоже можно как-то там задуматься тем самым аквалангистам, которые это делают. Вот. То есть в этом плане, еще раз говорю, если вы творите дичь, ну что вы хотите получить дальше-то? То есть все это будет только по спирали развиваться, и вы абсолютно правы, говоря о том, что мы катимся стремительно в какую-то чудовищную пропасть, но европейцы должны уже себя, мне кажется, ущипнуть уже за все места, потому что война пришла просто к ним. То есть просто взрывают газопроводы на их территории. Вот. И в этом плане у них-то какие-то иллюзии, если были, они должны исчезать как можно быстрее, пока еще не поздно.
Да, логика великолепная, в ней вам нельзя отказать. Если мы действительно столь агрессивны, а многим кажется, что наш режим и правда кровав, то почему мы по ошибке взорвали что-то не то, как всегда, наверное, запутались. МИД Дании уведомил посольство Российской Федерации о том, что на месте утечки газа на северных потоках были зафиксированы взрывы. То есть версия землетрясений, сейсмотолчков официально не рассматривается. Это позиция здания. Надо понимать, что ранее были в том числе такого рода спекуляции. Нет, теракт. Российская сторона официально запросила данные, любые, у Дании, о ЧП на Северном потоке, как только стало известно об утечках газа. Сообщает посольство Российской Федерации, а сейчас просто невероятно. Экс-глава МИД Польши Сикорский, который ранее был знаменит тем, что обещал что-то сделать с яйцами, мне всякий раз неловко цитировать, но я не знаю, как еще говорить, это его прямая цитата. После этих анатомических подробностей он опубликовал вот такого рода публикацию, поблагодарил американцев за теракт. И вот сейчас заявил, что его комментарий с благодарностью США за утечку на Северном потоке – это его личная, рабочая гипотеза. Не надо относиться к этому сколько-нибудь серьезно. Ай, молодец, попытался соскочить, но едва ли. А также я напоминаю, что первый лидер, ну, я бы сказала, серьезный, конечно, невозможно Польшу назвать серьезным государством, но, тем не менее, первый мировой лидер, который официально публично обвинил Российскую Федерацию в этом теракте, это, как назло, польский премьер Моровецкий. Давайте перенесемся в Европейский Союз на прямой связи. Шеф нашего Европейского бюро Анастасия Попова. Вообще все выглядит алогично в смысле желания обвинить Российскую Федерацию, но газеты, как я понимаю, то уже обвинили совершенно точно.
Да, действительно, Ольга, некоторые газеты сегодня европейские стали реагировать по привычной уже, скажем так, схеме. Стали аккуратно, правда, но все же переводить стрелки на Россию, пропускать такие в комментарии личные фразочки от автора, например, притворяющаяся невиновной Россия или играющая в невиновность Россия сказала то-то и то-то, вот, выразила озабоченность, запросила данные. Но вот эти вот словечки, которые вставлены в текст, естественно, указывают на то, что здесь ожидаемо решили, что это мы сами себя взорвали. Зачем, правда, никто не понял. Даже в комментариях очень много людей, которые под этими новостями оставляли комментарии, они стали задавать более глубокие, наверное, вопросы. А зачем? А в какая в этом, какой в этом смысл? Где здесь логика? Стали высмеивать вот эти вот статьи и говорить о том, что единственный бенефициар от этого, по сути, это Соединенные Штаты. Даже в том, в тех последствиях, вот в той взлетевшей цены на газ, опять-таки, выгоду получают те же Соединенные Штаты. Здесь читателям это понятно, но, тем не менее, газеты из разных стран, ну и, например, вот та же «Политику», она, правда, американское издание, но выпускающееся здесь в Европе, тоже сразу сказала, а зачем вот России, давайте пообсуждаем, зачем России взрывать инфраструктуру на территории Евросоюза, ведь, ну она же ведет энергетическую войну против Евросоюза, хотя это Евросоюз санкции принимает против России, но, тем не менее, все переворачивается с ног на голову, и по той же привычной схеме уже названы виновные. А если виновные названы, и те же европейские политики, естественно, опираются на все вот эти вот высказывания, говорят, что виновных нужно наказать. А как может наказать Европа? Единственный вариант – это принять санкции, естественно, новые санкции. И сейчас в контексте референдумов обсуждаются эти новые санкции. Правда, открытые европейские чиновники, ни Урсула фон дер Ляйен, ни Жозеп Боррель, пока не говорят о том, что это Россия, но говорят, что это очевидно акт саботажа на территории Европейского Союза. Конечно, все требуют расследования, готовы поддержать любую инициативу, но пока расследования нет, СМИ уже все свои ярлыки навесили. И вот действительно все больше теперь смакуются те возможные санкции, которые примет Евросоюз. Очевидно, что примет. Обсуждается предельная цена на российскую нефть, среди прочего. Кроме того, поляки те же настаивают на том, что нужно ввести вот эту предельную цену на российский газ, да и не только на российский. Вот 15 стран Евросоюза поддержали идею о том, что предельный потолок цены нужно вводить на весь импортируемый в Евросоюз газ. Ну и кроме того, вот Варшава также настаивает на том, что нужно подвергнуть санкциям атомный сектор, атомную энергетику, то есть, ну, по сути, действовать по всем фронтам. Это еще к тому, вдобавок к тому, что будет составлен список ответственных на разных уровнях и список индивидуальных лиц, в которых тоже должны коснуться санкции. Вот кто был ответственен за подрыв, здесь пока имен не называют, но можно ожидать, что в ближайшее время они тоже появятся. И те заявления, которые были сделаны в Польше, вот это в том числе и Сикорского, на них как-то здесь не обратили внимания. Видимо, действительно сочли, что это, ну, просто личное частное мнение какого-то человека. Но чего на это обращать внимание, когда можно же раздуть истерию уже по привычному всем знакомому сценарию, Ольга.
Так, кошка бросила котят, это Путин виноват. Допустим, накажет Россию. 8-й, 9-й. Орбан нам говорил, 9-й пакет. 11 тысяч санкций уже введено в отношении Российской Федерации. Дальше что делать? В прикладном смысле этого слова. Есть ли у Германии возможность пережить зиму? Как Европейский Союз переживет предстоящие холода? Где брать газ? Сколько он будет стоить? Сколько будет стоить электричество? Вообще кто-то об этом думал?
Ну, такие серьезные вопросы, Ольга, задаете. Здесь так далеко никто не заглядывает. Понятно, что зима будет тяжелой, о последствиях возможных пока говорят шепотом. Но если посмотреть на экономическую деятельность, то действительно все прогнозы сходятся на том, что Европу ожидает рецессия, которая может начаться уже в четвертом квартале этого года. Дальше уже цифры разнятся, говорят, спорят о том, насколько сильная она будет, насколько сильно содрогнется экономика Европейского Союза. Но уже сейчас мы видим, что малый бизнес один за другим закрывается. Это касается, ну, тех же булочных. Вот буквально недавно здесь тоже очередная история, очередная булочная историческая вынуждена была закрыться из-за высоких цен на свет. И все это копится, конечно, здесь у людей, вот этот негатив, но политики делают вид, что все под контролем, и как-нибудь уж там они переживут. Ну, а глядишь, кто-то газ подкинет по цене в 10 раз дороже обычной. Ну, для этого пытаются ввести потолок цен. Посмотрим, насколько эта идея пройдет одобрение всех стран ЕС.
Спасибо вам огромное, Настя. Анастасия Попова, шеф нашего европейского бюро, на прямой связи Брюссель, Бельгия. Для понимания, несколько недель назад появилась заметка в Financial Times, где производители сжиженного газа американского указывали на то, что если вдруг что-то произойдет, они не смогут заменить российский газ. И в этом смысле Европейский Союз должен думать своей головой. Хочется показать заявление Ангелы Меркель. Это к вопросу о том, что остались вроде бы еще адекватные, здравомыслящие люди. Жаль, что адекватность к ним приходит аккурат после того, как они уходят в отставку. Еще, конечно, смешно. Помните времена, когда мы ее ругали, критиковали? Это все было связано только с тем, что мы не знали, что после Ангелы к власти придет такой, как Олаф Шольц. Смотрим.
Мне как-то задали вопрос: вы уже давно знаете Путина, что он за человек? И я тогда ответила: к его словам нужно относиться серьезно. Сегодня же, учитывая события последних дней, я хотела бы добавить: к его словам нужно отнестись серьезно, не отмахиваться от них как от блефа, а очень внимательно к ним прислушаться и очень хорошо задуматься. Это ни в коем случае не будет признаком слабости. Это будет свидетельством нашей политической мудрости, которая поможет нам сохранить пространство для маневра, и благодаря которой у нас, что не менее важно, появится возможность предпринять новые шаги.
Пожалуйста.
Правда, думаете, кто-то прислушается к словам Меркель? Они прошли, на мой взгляд, они пошли в разнос.
Не забирайте у нас надежду. В разнос и правда пошли.
В разнос, я говорю, вот просто в разнос.
Не, ну искусственно нагоняемая паника, связанная с требованием американцев покинуть территорию Российской Федерации, это же тоже методы ЦИПСО, хотя мы прекрасно понимаем, что ЦИПСО как раз командуют американцы. То есть хотят истерики, раздрай, чтобы в разнос у нас все пошло. Не получается.
Не получается.
Но так хотят.
Хотя бы в Европе запустить, хотя бы, хоть где-то. Хотя вот корреспондент наш сказал, что там имен пока не называется по подрыву. Но мне кажется, это абсолютно очевидно. Петров и Баширов. Ну, очевидно же. В общем, то же самое, что и было с этими, с новичком, там, с отравлениями. Там говорят, ребят, ну вот, вот прям не, ну как, ну хоть что-нибудь. Не, Петров и Баширов, вот все нормально. У вас так же и здесь. Ну, что-то непонятно. Вертолеты, там они сами говорят, вертолеты, звено целое. Летал вот между этими точками, американское, 6 вертолетов. Каждый день летали, каждый день перед этим подрывом. Беспилотники, там, которые там испытывают там, с подрывами. Значит, заявление Байдена. Значит, поздравление там этого Сикорского. Там
все заявление Моровецкого о том, что нужно Северный поток-2 да. демонтировать.
И все. Но виноваты мы, естественно, конечно. Ну, просто даже говорить нечего. Но, тем не менее, они обостряют. Они же ведь вдумайтесь, это же реальный теракт. И ведь дураку понятно, что это совершили американцы, ну там британцами, не знаю, неважно. Но они же сделали. То есть насколько они обостряют это дело, все. То есть вообще это по-взрослому уже все.
Безбашенное.
Да, абсолютно. При этом они говорят, привыкайте, так сказать, опасайтесь газа с молоду, привыкайте лучше к холоду европейцам. Мы вам тоже помогать не будем. Они же так говорят, мы помогать-то не будем. Вообще поразительно. Поразительно, что происходит.
Там разные версии. Помогать будем, сказал Блинкен. Помогать нечем, сказали те, кому предстоит помогать.
В общем-то, понятно, что помогать они им не будут. Поэтому просто даже сейчас об этом говорить. Понятно, что это повышение ставок в этой войне. И там оно так и будет. Вот смотрите, тут ситуация какая. Вот с референдумом. Я, во-первых, поздравляю всех. Я вот с 2014 года видел референдум, который они... независимость ЛНР и ДНР. Вот сейчас нельзя было, потому что там обстрелы и так далее. А тогда, в общем, таких обстрелов не было. И очереди были километровые. Я сам лично в этом, вот просто сам там был, когда вот это было ЛНР, ДНР. Огромные очереди. Все с воодушевлением. Люди бы надеялись, что вот сразу как Крым будет. Но пришлось 8 лет. 8 долгих лет. Сколько жизней потрачено на это. Сколько великих людей ушло оттуда. Но, тем не менее, не напрасно. Сегодня они здесь. Сегодня с нами. Я уверен, что мы это примем. И надо заметить, что вот Зеленского называют выдающимся президентом. Я вообще согласен. 100%. Еще ни один украинский президент 20% своей территории за короткое, непродолжительное время президентства умудрился потерять. И это только начало. Вот только начало. Поэтому выдающийся действительно президент, посмотрите, красавец, все нормально. Ну, он выступает. Там уже сериалы можно снимать, понимаете? То есть сериалы снимать. Лишить, значит, причем, кстати говоря, вопреки уставу, нельзя его выступать вот так, но американцам все равно они продавливают и так далее. Лишить, значит, Россию ядерного статуса, лишить права вето там и так далее. Ну вот, и нагнетается все это дело. Мы будем делать ядерную бомбу там и так далее, там... Этот секретарь Совбеза говорит, даже если Россия применит тактическое ядерное оружие, мы, значит, все равно, если нам мир не будет помогать, мы будем, значит, все равно защищаться. Ну, вот нагнетают это дело. И надо заметить, что вот Меркель-то, про какие слова Путина сказала, кстати говоря, вы к нему прислушаетесь, говорит, вы прислушаетесь. Вы так вот
про ядерный удар.
Да, именно про это он и говорил. Он говорит, мы будем защищать любыми возможными способами свою территорию Российской Федерации. Сегодня территория Российской Федерации, ну, в ближайшее время, я уверен, будет еще прирастет 4
областями. Ну, во вторник, вроде бы официально, если верить Валентину Матвиенко, сначала Дума должна заседать,
да,
потом Совет.
Поэтому все будет, мы решим.
Ну,
как хотите. Хватит уже вот этой церемонии. Кому выгодна затяжка этой войны? Тут выходит опять дядя Сэм на сцену. Вот просто ему крайне необходимо. Заметьте, если бы даже ему очень хотелось там вообще, чтобы Украине... Да ты дай им оружие любое и все, какое возможно. Ну дай, что же не даешь ты? А он так чуть-чуть... А, пошли в атаку. Не-не-не, мы пока не можем. А, отступать, нате оружие. Ну, он же вот так делает.
Так и есть.
Заметьте, манипулирует этим делом. Но они хотят... Этот сценарий у них прописан. Кстати говоря, и об этом... Они вот чем хороши пиндосы, они вообще ничего не скрывают. Вот они вообще ничего не скрывают. Да, нам, вот мы будем воевать с Россией, пока она, значит, не уничтожена будет или там не поделена там и так далее. Но в то же время... Мы-то как вот, мы ломаем их планы. Мобилизация, присоединение территории. Вот на это они не были готовы. Поэтому Блинкин там что-то заявляет, там, ой-ой, мы там вам так ответим, если вы будете воевать с применением всего оружия, которое у вас есть. Мы вот так ответим, что вы, вам не... А что ты сделаешь-то? Ну, с вопросом, а что ты сделаешь? То есть мы наносим, допустим, тактическое ядерное поражение превосходящим силам противникам. А дальше они сидят так. Так, поехали. Кнопка. Опа. И полетел из Вашингтона сюда, что ли? Кто-нибудь в это верит вообще? Или там... Нет, да пожалуйста. Но дело в том, что даже если сравнивать...
Я вам просто робко задам вопрос. А вы верили, что кто-то у нас украдет 300 миллиардов долларов?
Конечно, да. А ну и сейчас... Слушайте...
Вы верили в теракт в центре Европы, который совершают американцы?
Вот сейчас нет, а вот то, что 30 миллиардов украдут, да сейчас мы вывели...
Я к тому, что многое происходит из того, во что мы никогда в жизни не верили, и в голову оно нам прийти даже не могло. Самых смелых фантазий. А вы верили, что Анна-Лена Бербок скажет, что те люди, которые голосуют на референдумы, это изнасилованные мертвецы? Вы в это верили? Я в это не верю до сих пор. А она так сказала.
Нет. Поэтому, ну и вы знаете, говорите, как говорите, в том анекдоте.
Все так стремительно развивается.
А вопрос в том, что делать. А вот полет ракеты, знаете, это конкретное дело, это не разговоры. Поэтому все прекрасно понимают последствия это масштабные. А мы... Правильно, пускай они знают, что...
Только на это нам и остается надеяться, что у них там есть хоть кто-то, кто хоть что-нибудь понимает, но опять-таки потом нам показывают Байдена, и ты думаешь, нет, это не Байден, он-то точно ничего не понимает.
Да.
А кто этот кто-то, кто понимает? Выйди уже, давай мы с тобой поговорим.
Ну, кто-то есть. Это называется глубинное государство, понимаете, какое-то глубинное. Вот это глубинному государству и надо обращаться. Мы, ребят, будем воевать всеми возможными способами. Поэтому пускай иллюзий у них не будет. Не будет. Так что и пугать здесь никого не надо. Они там рассказывают, что мы там перемогу. Ну, давайте, ребят, сейчас посмотрим, какие у вас там перемоги. Это уже наша территория. Пошли вон оттуда. Вот. А потом... Вот, кстати говоря, вот это вот...
Многие задают вопросы. Вот мы им пошли вон отсюда, кш-кш, а они не пошли. Наши действия. Ядерный удар, а потом уже совсем непонятно, что
глубины глубинного
предполагать.
Государства.
Ага, достигать.
А что бояться?
Хочу вернуться к возможностям подрыва этого газопровода. Просто описать факторы. Глубина от 50 до 100 метров – это для современных водолазов комфортные глубины для работы современных аппаратов замкнутого цикла. Одновременный практический подрыв говорит о том, что это были заложенные заряды с таймерами установлены там. Почему таймеры? Потому что под водой радиосигнал распространяется недалеко, и оптимально это сделать. И мы говорили, что вертолеты летали. Так вот, эти вертолеты вылетели с большого десантного корабля USS Kearsarge, который 21 числа подошел к этому острову, выключил систему навигации и дальше работал. 27 числа, вчера они официально заявили, что они эти учения закончили и уплыли. Так вот, у него есть позади в корме затопляемая палуба, которая позволяет малый...
Ну не может же быть так откровенно.
Совпаденец. Не может Такое быть. Странное совпадение.
И ну вы... не говорили бы нам хотя бы про учение.
Да, и там как
раз... нам совсем обидно.
Очень удобно разместить сверхмалую субмарину затопляемую, которая позволяет на 30 километров боевым пловцам уплыть. Почему боевые пловцы? Потому что оптимально все-таки такие трубы, которые защищены, это как броня танка, там толстый металл плюс значит, бетонная идет подушка, это нужно накладывать на него заряд специально направленного взрыва и в идеале его еще пристегнуть к этой трубе. То есть это должны физически были сделать люди, это несложно, они это сделали, отплыли, погрузились на корабль, уплыли, соответственно, дальше подрыв, и с вертолетов посмотрели, каким образом это все сделано. То есть технически это несложно, вопрос в том, что и у нас есть такие возможности. Они открыли ящик Пандоры, они... скажем так, напали на незащищенную инфраструктуру, потому что они точно так же уязвимы, начиная от кабелей оптической связи, трансатлантических кабелей, заканчивая газопроводами, которые ими же сделаны, их невозможно по всей линии охранять. Это может быть пловцы из подводной лодки, либо с какого-то носителя. Ну, в данном случае подводная лодка не нужна, потому что был большой корабль, который мог это погрузить спокойно, как говорится, не привлекая внимания.
Вернемся через минуту. Береговая охрана Швеции только что опубликовала новые кадры утечки из Северного потока. Выглядят впечатляюще. На видео настоящий подводный гейзер. Это наш с вами на минуточку газ технический. Иные эксперты уже посчитали, что Российская Федерация в результате терактов потеряла порядка 2 миллиардов долларов. Столько газа ушло. Власти Дании заявили, что команда не сможет осмотреть трубопровод с близкого расстояния, по крайней мере, в течение недели или двух, пока утечка газа не утихнет, пока газ не выйдет. Иными словами, о том, что за диверсиями на северных потоках стоит Вашингтон, все громче говорят сами американцы, те, что в оппозиции. Реальной назвали такую версию экс-президент США Трамп, конгрессмен Марджери Тейлор Грин. Ведущий Fox Такер Карлсон предупреждает, что если в ЧП найдут американский след, русские смогут ответить. И вообще все это похоже на казус Бейли.
Every action... Каждое действие рождает противодействие, равносильное и направленное в обратную сторону. Взорвали трубы Северного потока. США оказывается в состоянии войны с самой крупной ядерной державой. Это не означает, что война моментально станет ядерной, но можно предположить, что последствия будут. Если мы и вправду взорвали Северный поток, то почему бы русским не перерезать интернет-кабели? Что бы произошло, сделая не это? Что бы произошло, если бы у банков в Лондоне не было бы связи с банками в Нью-Йорке? Возьмем хотя бы одно это последствие. Я не буду размышлять о последствиях для нашей энергосети. Давайте рассмотрим только одно это, что у банков нет связи друг с другом всего один день. Какой будет экономический эффект? Мы скатимся в хаос. Вот тогда настанет настоящий коллапс. Мы очень быстро окажемся на уровне стран третьего мира. Ставки примерно таковы. Гении, которые стоят за всем этим, вроде Виктории Нуланд, брали в расчет возможные последствия. Может и да. Может, это и был их план.
Вообще, мне, конечно, вот идея норвежской газеты «Aftenpost» насчет того, что это уже является поводом для применения пятой статьи Устава НАТО, вдохновила. То есть Северный поток уже объект НАТО, оказывается, да? Раз атака против Северного потока приравнивается к нападению против страны НАТО. Я считаю, надо поддержать саму постановку вопроса и предложить от имени России, предложить натовцам, слушайте, а давайте совместно нанесем удар против той страны, которая устроила диверсию против объекта НАТО и российского, соответственно, объекта. Я представляю, как они
сразу... коварный.
Американцы опять закричат, Россия нам угрожает, да? То есть вообще додуматься, вот читаешь, Подоляк, да, выступает о том, что это террористический акт против энергетической безопасности Европы. Подожди, вы же, Зеленский, Подоляк, вся эта украинская комарилья требовали вообще прекратить работу северных потоков всех, да, остановить, не запускать, отказаться от российского газа. Так выполняют ваши поручения, уж не знаю кто, может, вашими руками тоже, кстати... Забыли как-то, да, несколько дней назад ФСБ арестовало украинских диверсантов, готовящих диверсию против Южного потока. Вспомните, в Крыму вынесло на берег британский подводный дрон, да. Ну, то есть, видимо, не только в Балтике готовили совершение этих диверсий. Но вдуматься в то, что вы теперь требуете наказать за то, что вы требовали... уничтожить. Все, да, включая американских президентов, включая украинских всяких деятелей. Сейчас смотрю, голландская пресса обсуждает, ну, как обычно, версия, вот зачем России это надо, да, чтобы там уничтожать и прочее. А, наверное, они хотели показать, на что они способны. Слушайте, дорогие голландцы, вообще Россия, если бы решила показать, на что она способна, то выбрала бы там возле Британии много всевозможных объектов, в том числе действительно и подводные кабели, и те же самые трубы, газопроводы и так далее. Но вот, понимаете, вот решила показать, взорвав собственные объекты. Да? Вот этот подход, конечно, поражает. Действительно, это такое, знаете, тестирование, по большому счету, того уровня идиотизма, который уже сейчас применяется в Европе, в западной стране. Вот если и сейчас европейское, западное общество, по аналогии с Хайли Лайкли, Скрипали там и так далее, Россия отравила, вот это проглотят, если не заметят, как дурачок Сикорский, у него, как обычно, знаете, что на самом деле, то у него на языке не будет замечен, да, спасибо Соединенные Штаты Америки. Он там еще ж перед этим написал, маленькая, но приятная, да, маленькая ерунда вроде, но приятно. Но, значит, это действительно уровень уже неизлечим.
Просто для понимания к разговору о том, где война. В самом деле, война пришла в европейский дом. Надо найти того, кто совершил этот теракт, и назвать его имя. Вернемся. Это была программа «60 минут». Вести смотрите. Пока.